Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 40 минут, вторник, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Стивидор, знаете, кто такой Стивидор? Это грузчик, говорят по-другому. Значит, слушайте, лесовозы, я читаю Вики словарь, он еще не запрещен пока. Лесовозы, как муравьи, бегают, прижимая к железному брюху пакеты смолистых досок. Краны подхватывают эти пакеты и передают на баржи, а там уже русые лохматые парни в рваных майках, почему-то именуемые звучным иностранным словом «стивидоры», укладывают их правильными рядами. Это Ада Левина. Ада Левина, слава в кавычках и без, 1965 год. В 1965 году она уже использовала это слово, означает оно грузчик, портовый грузчик.
Мерчендайзер.
Портовый грузчик.
Менеджер по отгрузке.
Конечно. И вся, как называется, уважали Костю Моряка, и вся, это была песня такая про это, про Костю Моряка и всякая такая тема. Я забыл ее, но не обязан ее помнить. Слушайте, ну хорошо, что с этим самым? Что у вас, да, про тотальный диктант есть, сейчас мы про Телеграм поговорим. Что у вас с тотальным диктантом, товарищи? Мне очень понравился человек, который во Владивостоке написал диктант, он написал объяснение в любви своей девушке. Не читала? Очень смешно.
Нет.
Нет, ну да. Сейчас 720 населенных пунктов, трын-пым-пым, тысячи людей, значит, плохо, чересчур писали, струганный и палисадник. Палисадник не очень хорошо удался. На самом деле этот диктант был, конечно, на знаке препинания, на синтаксис.
Начнем с того, что вы диктовали.
Я диктовал.
Вы были диктатором.
Данте Алигьери, да? Да. Абсолютно. Слушай, значит, но он написал признание в любви своей девушке. Причем хорошо написал, красиво. Он написал, что в то время как все пишут диктант, я люблю ее со школьной скамьи. Я всегда ее любил. И я хочу, я любуюсь сейчас ее профилем. Она сидит рядом со мной и пишет диктант, да, выводит эти ваши буквы. А я просто любуюсь ей. Вот послушай, человек пишет: сержант Михаил, он написал. Фамилия или псевдоним — сержант Михаил. Сейчас она старательно выводит буквы, а я любуюсь ее прекрасным профилем. Я люблю ее давно, еще со школьной парты, и рад, что мы сейчас вместе. Это здорово — исполнить мечты любимой женщины, видеть искорки счастья в ее глазах, читать в них ответное чувство любви. Ради таких моментов я готов отдать жизнь, а не то, что приехать на диктант. Значит, Алена, я люблю тебя и хочу быть с тобой навсегда. Ты моя маленькая жемчужина. И так далее, и так далее. И он сдал это.
А зачем?
Сдал это. Ну что, это для романтики. Девкам нравится, я тебе хочу сказать. Продирает их.
Нет, но это же надо было, как сказать, рассчитывать на то, что это прочитают где-то,
конечно,
в прессе.
Конечно. Так он мог сфоткать и ей перекинуть фотку, ты не забывай.
А, ну
в Телеграме.
Да,
в Телеграме.
Но это же не так интересно, когда сам сфоткал, сам переслал.
Нет, так он запустил эту мулечку, запустил, прочитают, не прочитают, а сам сфоткал. И через два дня, например, сегодня не было этой публикации везде в прессе.
Круто.
И он бы сказал ей: а вот я такую вещь запулил, вот, посмотри, скинул скинул ей все в Телеграме, например. Если...
Мужчины, да, они вот любят эти широкие жесты, вот куда-нибудь мужчины написать, любят. Куда-нибудь тут, вот я, как вы теперь говорю, вы любите обобщение, я тоже сейчас...
Мне кажется, это правильно. А мужчины любят куда-нибудь запузырить, предварительно сфотографировав неоднократно, значит, в бутылку сургучом залить, бросить в Тихий океан куда-то. На самом деле, это любят женщины.
Просто бы извинился перед ней, все.
Мы угадываем просто. Мы просто угадываем. Ты пойми, мы не любим никаких вот этих всех игр. У нас все понятно. Мы все в душе где-то слуцкие, рука тянется в промежность. Но мы думаем, что девочкам нравится, чтобы поиграть, и тогда мы начинаем играть. Окей? На самом деле, нам не то, чтобы сильно нравится. Я правду говорю.
То есть вот он через силу все это делает?
Не через силу, он просто угадывает, что ей это по кайфу.
А ей это по кайфу. Мне кажется, уже немножко изменились женские вкусы и представления.
Она кричит: дурак, давай руку
хватит. Господи, где же ты это прочитал? В 19 веке последний раз такое дело.
Да, абсолютно.
А и надо же сказать, улыбнуться, сказать спасибо, как это мило. Стыдобат какая.
Кто практичнее и прямее, кто вульгарнее, мужчины или женщины?
Ну, я не люблю как раз обобщение. Мне кажется, это зависит от человека.
Давай вообще. Кто практичнее в отношениях? Кто практичнее и вульгарнее в отношениях?
Голосование?
Мужчины или женщины? Да, очень простое голосование. Практичнее и вульгарнее в отношениях мужчины 134-21-35, женщины 134-21-36. Ну, как бы, без вытанцовывания. Никаких вытанцовываний, все грубо, четко и понятно. Все. У мужчин все грубо, четко и понятно. У мужчин 134-21-35. У женщин 134-21-36. Практичнее, суше, четче в отношениях, грубее, вульгарнее, практичнее. Мужчины 134-21-35.
I am просто с языка сняла. Это как из мультфильма «Я подарю тебе звезду».
Да, подарю тебе звезду.
Подарю звезду, а потом все заканчивается, что она сидит и чистит сковородку.
Ну да. А женщины? Женщины практичнее, вульгарнее, четче, точнее. Не любят всех этих вытанцований. Женщины 134-21-36. У меня 38-62. Все считают все-таки, что мужчины романтичнее.
Знаете, что...
А женщины практичнее.
Женщинам все это нравится... Первый раз, когда это происходит. Потом, когда второй и третий, она уже понимает, что это работает буквально пару дней. За собой это
неправда.
Вообще ничего не...
Неправда. Другое дело, что у женщин, короче, влюбленность. Это научно известно. То есть ты знаешь, что мужчина влюблен... Ну, например, происходит влюбленность, да? Ну, влюбленность, я имею в виду химический процесс, там, да. Когда не жрешь, не пьешь, не спишь, ничего, все, как полный додик, да? Значит, у женщин влюбленности и в жизни, в среднем, я говорю сейчас про научные данные, 1-2?
Да.
1-2. Значит, ну, такие, чтобы вот калашматило, и нельзя спать, ничего, не все полностью. Вот. А у мужчин 3-4. В среднем, я говорю, потому что есть чаще. Есть реже. 3-4, у женщины 1-2. Угу. То есть мужчины в два раза больше влюбленности бывает. Дальше. Вот эти состояния у мужчин продолжаются от 6 до 36 месяцев. От 6 до 36 месяцев. Есть один ученый, я читал недавно, 48, то есть 4 года. До 4 лет. То есть от полугода до 4 лет у мужчины влюбленность. Именно вот он пылинки сдувает. Угу. Пылинки сдувает, вокруг ходит, порхает, и, не дай бог, кто-то посмотрит. Или
а
еще
дальше что?
Ну, все. Ну, нет, начинается зрелая любовь такая.
Не, типа, ну, а дальше вот он пишет диктант, сочинение вместо диктанта, отправляет.
Да, нет, слышишь, значит, такая влюбленность бешеная, она может быть циркуляторная. Можно влюбляться в жену каждую весну, или, наоборот, на Новый год, или еще как-то. Это тоже циркуляторная такая влюбленность. Но у женщин она, во-первых, короче, она где-то 2 месяца. Вот такая вот, чтобы совсем штырила, просто не по-детски. Ну, понятно, да? Ну вот, чтобы не жрать, не спать. Женщина раньше приходит в сознание. Если она влюбилась, она раньше приходит в сознание. А у мужчины, еще раз, 36 месяцев.
Подожди, это если они уже в отношениях. А если они не в отношениях, а просто влюблены? Женщина может очень долго.
Долго, да?
Очень долго.
Выпасать,
а страдать, скорее.
Страдать. Да. Я останавливаю это голосование. 42-58. Женщины, мужчины практичнее и суше в отношениях. Мужчины, давай, практичнее и суше. Вульгарнее не будем писать. Угу. Суше. Мужчины практичнее и суше в отношениях с противоположным полом. 42%. Женщины практичнее и суше. 58%. Большой знаток женского пола Денис звонит. Ну, правда, он действительно знает. Ох,
у нас
черт, сорвался.
Мужская аудитория.
Мужская. Считает, что женщины
суше. Обиженных мужчин.
Суше. Сейчас Денис. Денис большой знаток вашей сестры. Да, здравствуйте,
алло,
Денис.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да. Это да. Денис.
Да, Денис,
здравствуйте. На самом деле, я, конечно, о женщинах. Голосовал за женщин,
они
конечно.
Суше, да? Okay. Суше.
Слушайте, я немножко, Сергей, если можно, немножко не по теме.
Ну, как
я
это?
Я переезжаю.
Что вы говорите, в качестве кого?
Ну, консультанта.
Но по профессии или вы...
Я думал, вы приняли
ислам и двигаетесь через турецкую границу.
Не-не-не, через две недели, это потому что выбирали.
И вы станете там штопать кого-то?
Ну, консультировать, по крайней мере, может, и штопать. Но не в этом дело, слушайте.
Да, нет, у вас тогда вопрос, но вы извините. Мы сможем с вами как-то связываться там? Вы дадите знать, где вы и что вы?
Ну, я пока не знаю.
А вы будете штопать арабов или русских солдат?
Я не знаю. Вопрос. Я еду с этими из Бурденко тоже, некоторые люди. Знаете,
ах,
кого
вот
отбирали?
Оно что? Нет.
Одиноких. Отбирали одиноких. Ну, денежку хорошую дают, 250-300 там в месяц, плюс там питание и все вот это.
Да.
Это тем, которым все равно, это такие разгильдяи такие.
Я
разгильдяи
понимаю.
Ну, на самом деле, желающие есть. Я все-таки прошел отбор. Через две недели связываться
каков?
Я не знаю, Сергей.
Каков? Ну, мы найдем способ какой-то. Мы пришлем ворона.
Ну, если Телеграм будет работать, я вам что-нибудь...
Будет, куда он денется? В Сирии-то его не заблокировали. Там же нет Роскомнадзора, там свобода. Территория свободы.
Ну, я не знаю. Да. Ну, что-нибудь чиркну.
Ну, хорошая вам удачи, удачи.
Спасибо. Я очень рад.
Неукоснительно.
Я отвлеклась, прошу прощения, на сообщение. А Денис там чем будет заниматься?
Штопать людей.
А,
Он хирург.
Ну, да-да-да, это я помню по вчерашнему.
Он станет их разрезать, потом зашивать. Разрезать, зашивать. Вот так, тадым сюда. Но не знает кого. Говорит, арабов или он говорит, не знаю кого. Кого положат перед ним, того он разрежет. Чего ему жалко, что ли? А?
К хирургам вообще лишь бы резать, честно.
Да, абсолютно. Конечно. Поехали дальше. Да, граждане, битва за Телеграм идет в стране, когда удивительная страна. Главное, что я ее не понимаю. Я не понимаю, на чьей я стороне, если честно. Потому что я должен быть на стороне как бы свободы. Я понимаю, что свобода философски не обязательно означает созидание. Ты понимаешь, да? Ну, например, свободный кирпич. Если он уложен в стену, он уже не свободный. Он уже не... Another brick in the wall. Значит, мы имеем здание как место несвободы. Ну, это не свобода кирпичей. А свобода — это разрушение. Поэтому я не знаю, в этом смысле, свобода хороша или нет. Я приверженец свободы. Сам я приверженец свободы, но я стесняюсь этого. Мне стыдно. Я правда говорю. Сейчас, я тебе серьезно говорю. Мне кажется, что мое стремление к свободе — это деструкция. Или, по крайней мере, деконструкция.
Деконструкция. Так все, тогда понятно, вы должны быть тем более на стороне Телеграма.
Я как бы, но я стесняюсь. Я на стороне Телеграма, но я стесняюсь. Вот в чем дело. Я чувствую, что это плохо. Понимаешь? Я приверженен деконструкции, деконструктивизму.
Вам придется преодолеть стеснение, Сергей, в какой-то момент.
Да?
Да.
Я не знаю. Слушай, давай я проголосую. Скажите, у меня голосование. У вас есть Телеграм, и вы продолжаете им пользоваться. У вас есть... Это первый телефон будет. Второй телефон будет. У вас есть... Был Телеграм, но перестал работать. И третий телефон. У вас никогда не было Телеграма. Итак, поехали. У вас есть Телеграм, и он работает. 134-27-35. Ну, потому что его заглушило. 2 миллиона адресов, IP-адресов заглушил Роскомнадзор. Заодно Вайбер приглушили и так далее. Мы уже здесь были с огнеметом, помнишь эту фразу? Ну, это два немца ходят такие. Во Франции, это на французской войне. И выжигают, а мальчик там прячется от них. Мы здесь были с огнеметом. И уходят, и мальчик выживает. Ну вот, значит, у вас есть Телеграм, и вы продолжаете им пользоваться. 134-27-35. У вас есть Телеграм, и он гавкнулся в 134-21-36. И у вас никогда не было Telegram, и не будет. Ну, в смысле, теперь уже не будет. Что теперь-то? Догонять куда? И, значит, и у вас никогда его не было, 134-21-37. 134-21-37. Но у меня уже 400 телефонных звонков, проголосовавших. Значит, и мы продолжаем это голосование. 74% продолжают пользоваться, на самом деле, из позвонивших. Но это не обязательно, это может быть антинаучно. Да вот, подтянулись люди, которых никогда не было. Теперь их 29%. 29% дезактуализированных лохов. Ну, такие бывают. Почему? Они должны быть. Естественно, кто-то же должен чистить унитазы. А? Ну, я всегда считаю, что кто-то должен чистить унитазы. Мы не можем, чтобы все были светлые люди, правильно? Тогда кто за нами будет чистить? Правильно?
А сам за собой никогда?
Нет, ну, унитазы, чтобы мыли просто, как сегодня какие-то люди. Ну, специально, мне кажется. А? Нет?
Я мою унитаз, ну, ладно.
Правда?
Да.
Ну, молодец. Нет, ну, кто-то должен...
И не стыжусь.
Кто-то должен делать какие-то пакеты с мусором, там, все что-то там, такие, выносить. У нас вот мы вниз ставим, и какие-то добрые люди уносят. А кто эти люди, мы не знаем. Но я думаю, у них нет телеграмма. Вот мне кажется. Там специально какие-то юноши такие хрупкие, с видом, значит, потомков Александра Македонского.
Конечно, такое страдание юного Вертера.
Да, абсолютно, абсолютно. Они уносят мусорные пакеты куда-то. На специальных таких, но у них саночки, и они на саночках, правда, с колесиками какие-то странные колясочки, и они увозят куда-то к мусорному баку. Ну, эти добрые люди, они без телеграмма. Ну, это нормально, что я же не навязываю ничего. Значит, хорошо. Смотрите, 134-21-35, это у вас есть Telegram, вы продолжаете им пользоваться. 134-21-36, у вас есть, был Telegram, но что-то гавкнулось. И 136, это 6, 134-21-36. И у вас никогда не было Телеграма, 134-21-37. 134-21-37.
Некоторые телеграм-каналы, да, отметили, наоборот, всплеск активности, во-первых, да, юзеров, ну, в смысле, ну, просмотров,
странно, ну,
и,
странно.
И приток читателей.
Я как законопослушный человек, я не пользуюсь Телеграмом, иначе как забравшись под одеяло. Я теперь под одеялом читаю в надежде, что меня арестуют все время. Я думаю, у меня Орвел такой в голове все время.
Да.
И этот
он
самый.
Он уже не в голове, он уже здесь.
Орвел 1984, и этот самый, я не читал по-русски, не знаю, как будет, у адмирала Мундунову, Хаксли. «Прекрасный новый мир» или как переводится?
Да,
мир, Хаксли, да, прекрасно. Я почему-то читаю эту книгу на португальском в расчете, что в КГБ не узнают, что я ее читал. Есть реально даже на русском...
Дивный, да.
«Дивный новый мир»? Да. У адмирала Мундунову. Я читаю по-португальски. В надежде, чтобы никто не донес. Потому что если кто-то увидит, что у меня есть эта книга, могут донести. И сказать, что я неправильно думаю, у меня неправильный образ мысли. Чувство...
Наоборот, вы чувство португальский нет. Шпион.
Я думаю о начальстве с ненадлежащим чувством. Это, кстати говоря, из русских текстов, ненадлежащее чувство в отношении начальства, это из русских текстов 19 века. Так что мы возвращаемся в 19 век, в этом смысле это нам очень, очень исконно и хорошо, и принято будет приветственно. Надлежащее надо чувство к начальству испытывать. Надлежащее. Да. Хорошо, останавливаем. 57-33-10, значит, 10-33. 57% есть, 900 человек проголосовало. 57 человек есть Telegram и продолжают пользоваться. 57%. 57%.
Так.
Да? А 10% что-то гавкнулось в Телеграме. То есть был, но гавкнулось. А значит, и 33% никогда не было Телеграма. Ну, это как раз вот люди, добрые люди, которые выносят наши мусорные пакеты. Вот эти 33%. Товарищи, мы вас очень любим. Хорошо. Давайте поговорим об этом после 9. Договорились? Договорились? После 9. Договорились? Поехали. Сейчас мы поедем.
Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Давайте посмотрим движение. Я радостный такой сегодня. Мне нравится, потому что движуха. Я люблю движуху. Чтобы все гонялись, кого-то убивали, кого-то запрещали. Мне нравится, знаешь, одно из самых светлых времен, которые я пережил, это путч 91-го года. Путч, прямо шикарная фигня. Шикарная. Мы все время метались на машинах. Какие-то байкеры нас поддерживают. А Саша Хирург еще был вменяем. И он думал, что он нормальный. Ну, тогда, в то время. Значит, он не ездил с хоругвами никакими. Божьей матери, ничего такого. Он, наоборот, был за демократию. Я помню, значит, они докладывали нам, где находятся эти... Где находятся... Враг человеческий, там, ну, вот эти, кто... Роскомнадзор.
Играли в войнушку, короче,
они говоря. Рассказывали нам, где Роскомнадзор.
Да.
Который... Роскомнадзор тогда был, назывался ГКЧП, угу. Мы не знаем. Ну, тогда... И, может, я путаю что-то. Я могу путать уже возраст. Годы уж не те, как говорил поручик Ржевский. Я могу Роскомнадзор перепутать с ГКЧП, товарищ. Годы уж не те. Медленно встает. Ой, простите, я рассказываю вам про поручика Ржевского. Хорошо.
Ужас какой.
Ты не помнишь этот
анекдот? Нет, не хочу даже знать.
Она не помнит этот анекдот. 6 баллов в Москве, поехали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Грань кадров Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программе. В Архангельске только что загорелся торговый центр «Фокус». Возгорание произошло в Архангельском торговом центре «Фокус» по адресу Вологодская, 8, СЕК. Посмотрим, что горит, как горит, как горит. Хорошо ли горит? Да, а информации о пострадавших нет.
Вот
я видосик. Поэтому нет информации о пострадавших. Пятый канал новости. Это что? И сразу не работает. Товарищи говорят, что не работает ВКонтакте, не работает Вайбер, не работает почти ничего, потому что охотятся на Телеграм, и поэтому все вырубается. Ничего не работает, нифига. А, вот что мы видим. Мы видим торговый центр, вот красивый, над ним много черного дыма, и две струйки... Жалобные такие и никчемушные. Две струйки пожарной службы поливают это сверху. Мне кажется, что пожар от этого не становится меньше. Может быть, это кажущийся эффект. Нам кажется, да? На самом деле пожар там ежится весь, кукожится, весь ему неприятно, ну, от этих струек.
Ну, может быть, дыма становится больше в какой-то момент, а сам огня становится...
Мы надеемся, что от этого хорошо становится людям и плохо пожару. Значит, горит торговый центр «Фокус» сейчас в городе Архангельске. Это Россия. Да, значит, смотрите, я хотел вернуться к Телеграму. Телеграм, ну, кажется... Это закономерно. Я говорю, что движуха всегда радует. Я вернусь к ГКЧП. Когда была ГКЧП, нам казалось, мы были победные, молодые. Мы были победные, молодые, клевые. А все, кто против нас, они были старые, противные и нелепо антиэстетичные. Они такие были... Ну, вот Янаев был антиэстетичный. Понимаешь, да? То есть они как бы... вот я помню, что когда мы боролись за ГКЧП, все, что противостояло свободе, было антиэстетично. Оно было как-то неприятное. Они с виду были какие-то...
Такие вот растянутые пиджаки бежевые, полосатые рубашки с коротким рукавом и с галстуком.
Вот как-то... Да. И вот, а мы чувствовали... и была победа наша написана на их лицах. Ты знаешь, Суньцзы сказал... что твоя победа, она в руках неприятеля. Потому что неприятель должен захотеть проиграть, в сущности, да?
Интересно.
Ну да, потому что ты можешь в ничью сыграть, Но ты можешь с ним в ничью сыграть, с неприятелем, если он не решил, не решил проигрывать. Если он решил проиграть, тогда ты можешь. Тогда ты можешь, конечно, выиграть.
Генаева. Вот. Вместе с ним в президиуме пресс-конференции находится Олег Дмитриевич Бакланов.
Бакланов.
Заместитель председателя Совета обороны при президенте СССР. Далее Борис Карлович Пуга, министр внутренних дел СССР. Далее Владимир Стародубцев Василий Александрович.
Хороший был человек, кстати, Стародубцев. Где он сейчас? Мы не знаем, где он сейчас, Стародубцев. Он был прекрасен.
Александр Иванович.
Он про сельское хозяйство говорил.
Президент Ассоциации предприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР.
Я очень радовался Стародубцеву.
Вступительное слово имеет Янаев? Геннадий Иванович Янаев.
Янаев.
Дамы и господа, друзья, товарищи. Как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР, на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента.
Ну ладно, а где тут вопросы? Же были вопросы с мест, когда Янаев трясся, когда девчушечка вот это задавала, потом очень красивая она была. Она была очень красивая девчушечка, знаешь? Она сейчас в эмиграции, она уехала уже. Была девчонка, которая задавала вопрос, которая не побоялась Янаеву задать вопрос, когда резкий какой-то. Угу. Про нее все это самое. И потом как-то, сейчас я вспомню. Потом как-то я сидел рядом с ней.
Возьмите микрофон.
Возьмите микрофон. Сейчас, секундочку, может быть. Сейчас.
Интерфакс. Скажите, пожалуйста.
Представьтесь, пожалуйста.
Марина Чернуха, Интерфакс. Скажите, пожалуйста, вы вот тут, в общем, упомянули о том, что каждый гражданин СССР будет иметь возможность обдумать свои позиции в отношении союзного договора.
Это не то.
И каким-то образом их выяснить. Означает ли это, что будет проведен референдум? И еще, какова позиция чрезвычайного комитета в отношении республик Прибалтики?
Была какая-то... Была девчушка, хорошая девчушка. Потом когда-то мы с ней сидели рядом в студии «Эхо Москвы», и она была в прозрачной блузке без бюстгальтера. И я вот ее запомнил скорее
вот с этой... Вот?
Я лицо не помню, а вот помню ее скорее в профиль без бюстгальтера.
Это первый вопрос.
Вот.
Второй вопрос о газетах. Во-первых, сколько времени будет занимать перерегистрация газет?
Ну ладно, все не то, все не то, все не то. Я анфас не могу признать ни одной из них, нет, не могу. Только в профиль мог бы, если бы она сидела так же, как в прошлый раз. Ну ладно, значит, скажу, я сейчас говорю правду. Я помню, как-то ее звали, ну неважно, все были молоды тогда и прочее. Боролись с ГКЧП, но было понятно по самой ГКЧП, то есть в их глазах была тоска поражения. Значит, и на самом деле эта тоска, она, может быть, и предопределила их судьбу. И в этом смысле, мне кажется, что современная ситуация существенно отличается, потому что тоска поражения сейчас в глазах у поборников либерализма.
Павла Дурова?
Ну, Павла Дурова, мне кажется, сейчас тоска поражения у другой стороны. То есть, наоборот, ГКЧП сейчас в силе, как бы, ну, мне кажется. Нет, я не знаю, но мне кажется, я сейчас говорю об ощущениях.
Все меняется каждый день.
Ну, глаза у ГКЧП сейчас, ну, как бы, наполнены силой, настоящей силой такой державной. А у этих, наоборот, они такие жалкие все, жалкие какие-то, противные. Хочется подойти и высморкаться им в пиджак. Понимаешь? Ну, нет, что я так думаю? Нет,
нет, совершенно нет такого ощущения.
Нет такого. Ну, видишь,
наоборот, что бы ни делали,
власти
с телеграммом. Вот, все равно...
Нет, да что Телеграм? Чем он хорош, этот Телеграм?
Мы же Телеграм всем хорош, он просто лучший. Вот мы сегодня с вами зашли в этот Вайер, потом
Ребят,
Фейсбук...
мы пытались сегодня...
чуть не стошли.
Мы пытались законопослушно и верноподданно перейти из Телеграма куда-нибудь. И мы пробовали разные варианты. Один, два, три, мы пробовали разные варианты.
Нет, не законопослушная, а вынужденная из-за того, что
законопослушная, законопослушная. Я лично, я верноподданнически предан, на самом деле, я предан. Я предан, как этот самый, как Переверзнев, по-моему, был в мелком бесе. Я абсолютно верноподанически предан власти, и все, что они говорят, я пытаюсь выполнить. Но мне не всегда все удается, я говорю, потому что иногда не получается, понимаешь? Я как это мелкий бес, сейчас мы посмотрим. Мелкий бес Сологуб, сейчас мы пишем. Я боюсь, что я неправильно сказал фамилию героя. Я мог, я такой. Да, значит... Федор Сологуб. Сейчас. Сейчас мы найдем все-таки. Передонов, конечно. Ардальон Борисович Передонов. Я как Ардальон Борисович, я чувствую веяние власти. Ты понимаешь, он Мицкевича в клозет, а Пушкина на стену. Он все время носил, он все время одного из них отправлял в клозет. Не помнишь, нет? Там было очень смешно. Значит, Передонов испытывал смутные боязливые мысли. Это как у меня. Вот у меня, честно говоря, смутные боязливые мысли медленно чередуются в моей голове. Значит, он думает, Мицкевич поляк. Он думает, ну, поляк. А поляки, они люди подозрительные, понимаешь? И тогда надо его все-таки в клозет. А Пушкина на стену, у него всего два портрета было. Ну, вешает Пушкина. Почему все-таки нет? Ну, а почему Пушкин-то на стену? Ну, потому что он все-таки был камер-юнкер. Он все-таки был камер-юнкер. При дворе его величества. Не хрен собачий.
Никак не будет.
Нет, не хрен собачий. Повесим-ка его на стену. Потому что все-таки он был смутьян и за что-то отправлен в Бессарабию, мы забыли. Все-таки нет. А Мицкевич... Нет, но все-таки Мицкевич на стену, а Пушкин в клозет. Там потом через день он опять. И вот у меня то же самое. У меня в душе моей верноподданнической происходит смятение. Я не знаю, кого отправить в клозет все время. Понимаешь? Он все время... Вот тебе его подружка Вершина откликнула его. Что это вы, Ардальон Борисович? Передонов тупо посмотрел на нее и наконец сказал. А, это вы? Я вас не узнал. Это хорошая примета, значит, я скоро буду богатый, сказала Вершина. Ну, Вилли Вершина. Хорошо, ребят, давайте вернемся от Ардальона Борисовича к нашей ситуации. 7373948.
А вот Мих спрашивает, а что за ВПН могут прессануть?
Нет, прессануть могут ВПН за ВПН. А нас нельзя, потому что мы безграмотные овцы. Нам надлежит быть лишенными разума. Как справедливо сказал об этом Лао Цзы, наш великий учитель. Он сказал, народ должен иметь желудки полными, а сердца пустыми.
Да.
Все. Народ должен иметь желудки полными, а сердца пустыми. И все. Это очень правильно, я считаю. Ну, Лао Цзы. Вы же знаете, что я приверженец Лао Цзы. Ну, так вот. Так и надо. Поэтому мы не знаем про ВПН, слова такого не знаем, вредительского. Не знаем, какой такой ВПН. Что за ВПН? Слово такого вредительского не знаем. Это все паскудство какое-нибудь, западное, небось. Англосаксы придумали. ВПН. Не по-русски даже звучит. А? Что это за такое еще? Ну так вот, поэтому за это прессануть не могут, потому что мы считаемся, мы котируемся как имбецилы. Мы же имбецилы. Мы послушные, добрые имбецилы. У нас полдник потом в 4 часа дают компот. И... Три печенюшки вообще, Мария.
А все. Вообще это гениально, Сергей, прикидываться все время имбецилами.
Ну, конечно.
И овцами.
Товарищи, перечитайте Швейк, Гашек, да. Похождение бравого солдата Швейка. Вы же не читаете это? Вы думаете, что вам не понадобится. А это, безусловно, понадобится. Конечно, Швейк.
ВПН — это Владимир Путин наш.
Недотыкомка. Недотыкомка. Все вокруг меня вьется да вертится. То не лихоль со мной очертится. Недотыкомка серая, истомила коварной улыбкою. Он потом порол стены, ища недотыкомку, мне кажется. Вот Передонов очень правильный персонаж. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Таня Малкина в цветастом сарафане. Их вызвали с дня рождения. Или у нее был это...
Таня Малкина.
В ночь, да-да.
Это была Малкина. Таня тогда, Малкина. Тогда это не она сидела с бюстом. Тогда я их перепутал. Нет. Они у меня слились. Да. Она хорошо, они у меня слились.
Ей 18 лет, по-моему, исполнилось. Или 19 в этот день.
Ах, ну, Малкина, простите меня, Малкина. Я вас оклеветал. Малкина. Я вас оклеветал. Угу. Хорошо, да,
продолжаем. Значит, по поводу... Я считаю, что это... Если не договорняк и не месть Дурову за то, что он все-таки такой удачливый, такой умный и такой гениальный и все прочее,
да.
То все-таки это мат в два хода, когда сейчас они заблокируют все, значит, ну, возможные, и вплоть до Амазона там и прочее, ведь смеются о чем?
Что Apple, они... Google и Amazon блокируют, да, сейчас. Пока жалуются слушатели на то, что из Европы невозможно войти в ВКонтакте, то есть ВКонтакте, верноподданнический ВКонтакте, который на самом деле филиал ФСБ, в него нельзя войти почему-то. Ну, не знаю, это, может быть, будет преодолено через короткое время.
Хотел бы добавить коротко,
значит... И Viber не работает, да, у всех, ну, не у всех, потому... у некоторых тоже.
Да. Они заблокировали более уже миллиона.
Нет, я вам скажу, заблокировано почти... почти 2 миллиона. Почти 2 миллиона.
Ну, смеются то, что после работы они пошли, а кассы не работают, так голодные остались. Что они утром будут делать? Наверное, плохо будут работать.
Ну, не знаю. Но это же все временные трудности, поймите. Временные. Страна преодолеет эти трудности.
Преодолеет. Второй ход. Зачем это все сделано?
Зачем?
Им не удастся. Дуров, если это договорняк или недоговорняк, выкрутится, останется... Как, он хотел без VPN сделать, чтобы мы прямым ходом через Amazon и другие поисковики работали. Но если им удастся, в смысле не удастся до конца его заблокировать, или удастся заблокировать,
да,
и мы сможем через VPN выходить, то следующий ход — это запрещение VPN. Действительно VPN на всей территории
России. Это ударит по праву людей на Pornhub.
Да, да.
Это будет очень обидно. Люди
там...
без Порнхаба будут перенапряжены, интенсивно нервные, и захотят что-нибудь отщепучить. И вот здесь...
задать, почему вы ушли с оперы, и что делает опера?
Я вернулся на оперу, короче.
Да, они просто VPN закрывают.
Да нет, VPN они закрыли, Opera VPN отдельное приложение в App Store.
Нет, пока но...
нет. Нет, послушай меня, да, это не то. Ребят, дайте я вам объясню. Давайте. Всем. Значит, Opera VPN отдельное приложение, которое существовало в App Store, они его закрывают. А внутри браузера стоит VPN, который чешет все это и все. Это было почему? Почему это было? Потому что VPN отдельный App Store, который... Он вообще не им принадлежал. Это как бы когда-то они союзничали, но потом союз распался, и они говорят, теперь мы в гробу их видали. Вот и все.
Ну, да. Еще один момент.
Давайте.
И Тор тоже закрывает, там как-то отзывает свой браузер, что-то там заканчивается, эти бесплатные тоже
привели. Ну все, свобода схлопывается, что... пора сосредоточиться. Пора сосредоточиться. Да. Ведь терроризм нам угрожает, понимаете? Без терроризма это было бы все трудно сделать, согласитесь. А с терроризмом намного проще.
Ну да. А? Смотрите, Telegram может рассылать пользователям и новые адреса для обхода блокировок. Чтобы помешать этому, говорится в заметке, Роскомнадзору придется заблокировать пуш-уведомления для мобильных платформ целиком.
Все.
А в ночь на сегодня Telegram прислал пуш-уведомление. Нажмите это уведомление, чтобы обновить настройки приложения. Мне такого не присылал, правда. Вот у нас есть коллеги, у которых было такое пуш-уведомление, и Молдиан работает без всяких прокси и отдельных VPN-ов.
Да. Ну, значит, смотри, я не знаю, что я получил уведомление или не получил я уведомление, я просто подписался на SOX 5 прокси-бота, и он, мне кажется, мне сам все, без всякого пуша, все сам мне делает правильно. Я не знаю, как он это делает. Короче, я доверился негодяям. Я доверился негодяям. Я подписался.
По незнанию,
по наивности абсолютно. Абсолютно по наивности, конечно. Я должен был довериться хорошим, но хороших не сыскал. У всех какие-то глаза с прищурцем. Черт поймет, кто хороший, а? Приходится доверяться негодяям. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здрасте.
Алло, Сергей, здрасте.
Здрасте.
Я мусор не выношу. Телеграммы получаю на почте.
Правильно.
Так что мне это ничего не грозит.
Абсолютно. Ну, надо тогда вообще сказать, еще дальше уходить. Еще дальше. До открытия телеграммы на почте существовало как-то там-тамы, огненные знаки какие-то можно вывешивать. Знаете, как действуют пигмеи в лесах Центральной Африки? Во всяком случае, мои друзья из Бабанзели, племени Бабанзели. Ты знаешь, что я Бабанзели?
Да, конечно.
Я Бабанзели. Ну, там хуту есть еще. Хорошая есть. Я Бабанзели все-таки. Вот Бабанзели, когда они убьют слона, А они славятся тем, что без лицензии это делать. Абсолютно. Когда они убьют какое-то крупное животное, они должны сообщить женщинам, чтобы те разжигали костер и начинали кипяток кипятить. Иногда кипяток кипятится...
Они варили слона?
Не, ну варили мясо, конечно, конечно, приходится. Что, сырое, что ли?
Жарить?
Сашими делать? Нет.
Зачем? Ну, гриль.
Нет, ну, ты представляешь, как сколь искусны тамошние народы. Они варят мясо в кожаных курдюках. Кожаных. А как это происходит? Объяснить? Они раскаляют камни на огне и кидают их в курдюк. И камни делают воду все горячее и горячее, потому что старый камень вытаскивается, а новый камень кидается. Старый вытаскивается, новый кидается. Это специально обученный есть старик, которого не жалко, который вытаскивает старые камни. Ну вот.
Обугленными руками.
Обваренными.
Черными.
В пузырях. Они кидают новые и новые камни раскаленные. Вода начинает журчать, бурлить, и варится превосходный супчик. Значит, как же сделать так, чтобы женщины уже узнали о том, что мы убили животное? Как? Бабанзели начинают петь. Они поют так, чтобы проснулись птицы, которые слышат этот голос, и включили других птиц. Я хочу, чтобы ты поняла это. Ты не понимаешь?
Нет, я понимаю, это очень круто.
То есть женщины слышат птиц. Но каких птиц? Тех, которых включили... тех, которых включили мужчины. Понимаешь? Бабанзели. Значит, и тех, которых включили мужчины. И тогда женщины знают, кого убили даже. То есть они могут включить тех птиц, которых нужно. Например, они начинают... Правильные птицы просыпаются, начинают орать. Следующие птицы просыпаются, начинают орать. Следующие птицы за 20, 30, 50 километров женщины сидят, говорят, опаньки, наши-то слона завалили. Видать, за дровами надо идти. Понимаете? Ну, я просто говорю, бабанзели, вы не в курсе, а я в курсе. Вот. Вот так они будут птиц. А девки назад отвечают, что воду пошли варить. Я не шучу сейчас, ребят. Чтобы вы понимали, это... Конкретно это поют бабанзели. Это что мы пошли за дровами и за водой послали тоже. И уже тащат воду, сейчас притащат. А мужики такие, о, наши-то ставят там воду уже. Глянь, что. Понятно?
Да.
Никакой телеграм действительно не нужен. Никакой телеграм не нужен. Потому что все работает
а
вот так.
А каких птиц мы можем разбудить
я вам,
здесь,
я вам
в Москве?
Просто, вот кто мне сейчас позвонил, дяденька, который туалеты не чистит, тем не менее ходит на почту за телеграммы.
Сергей.
Но это, вы могли бы перейти к языку бабанзели?
Как там?
Да еще проще.
Кого зачем? Нам надо разбудить, чтобы передать, что мы завалили слона?
Ну, мы завалили, мы его не завалили для начала.
Воробьев.
Нет, слушай, сейчас, продвинусь чуть-чуть. Что, они так 7 минут и будут шуровать, они 7 минут уже поют. Я все пытаюсь понять, это до конца будет? А вот, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста. Вот так люди общаются, а вы ходите на почту за телеграммами. Но это неправильно. Вы слишком передовой человек. Это оскорбительный, я бы даже сказал, оскорбительный отход от природы. Переходите к языку бабанзели. Намного умнее будет с вашей стороны. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте,
здравствуйте.
Сергей.
Я.
Ну, на фоне вашего рассказа про это племя, ну, как бы они выглядят намного приспособленнее к жизни.
Конечно, у них нет Роскомнадзора, абсолютно, никакого нет.
Чем те, которые без айфона жить не могут.
Конечно, согласен. Мы все эти язвища и рубища цивилизации, что мы надеваем штаны, например, могли бы... И все, когда почешешь, приходится совать через ремень руку. Хочется почесать, правильно? Это же неудобно. А в старые времена, когда мы были более приспособлены к жизни, почесать можно было полегче, правильно? А сейчас через ремень суешь, другой раз ремень тугой, думаешь, да что ты будешь делать, а? Так неудобно. А? Правильно? Цивилизация вообще неудобная фигня, неудобная. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро, Дарья.
Здравствуйте.
Вы, знаете,
здравствуйте.
Вот вчера пытался дозвониться до вас.
Да, а сегодня удалось.
О проблемах русского народа.
Да.
Так скажем, была тема. И проведя параллели с телеграммом и том, чего не хватает русскому народу, я могу сказать так, что вот наши все беды огромные от лености, от лени космической.
Нет, нет. Наша беда от того, что мы философы, и мы понимаем, что эта жизнь дана нам в испытание, а жизнь истинная – это Царствие Небесное. Поэтому зачем здесь ломаться, когда мы уже рядом с Богом в душе? Поэтому зачем нам строить города, торговые центры, которые не горят? Зачем это все? Это все... Мне кажется, это неправильно, нет, вы не понимаете русского народа. Русский народ, вы почитайте, пожалуйста, Константина Победоносцева. Победоносцев. Прямо записывайте. Победоносцев. Он как раз это описывает. Зачем строить торговые центры, которые не горят? Зачем строить приличный интернет? Зачем все это делать, говорит Победоносцев. Совершенно справедливо, указывая на то, что русский человек уже рядом с Богом. Ему не нужно трудиться, чтобы оказаться рядом с Богом, как протестанту. Протестант трудится, чтобы доказать Господу свою близость к Господу, служение Господу. Протестант для этого должен трудиться. А русский человек, он уже рядом с Богом. Он в каждый данный момент уже рядом с Богом. Отсюда необходимость трудиться отпадает начисто, говорит Константин Победоносцев. Мы уже там, мы уже на пороге Царствия Небесного.
Ну и слава Богу.
Ну и слава Богу, надо говорить. Слава Богу.
Слава
здесь,
Богу.
Здесь надо как по-старославянски лудить, вот так. Слава Богу. Офигенски красиво все это. Слушай, значит, я думаю, что, да, вот сейчас новое сообщение идет о том, что ночью была мощная DDoS-атака на официальный сайт Роскомнадзора. В настоящее время участие пользователей сайт работает с перебоями. Ведомство пока это никак не комментирует. Дело в том, что сайт Роскомнадзора нам, верноподданным людям, нужен для того, чтобы мы оттуда секли номера IP-адресов, которые забанены. Чтобы мы верноподданнически могли забанить их тоже.
Проверяли, какими адресами пользуемся мы, и проверяли, можно ли ими пользоваться.
Нет, не так это происходит. Роскомнадзор сам сажает каких-то орлов, которые идут в прорыв, как сказать, штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут Роскомнадзоры. И все, они идут в прорыв. И сами секут, как они прошли в Телеграм. И записывают. Ага. Или там, Машенька, запиши-ка номерочек. Нет, они копипастят. Они это как прошли, ага, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. И так уже 2 миллиона набрали. Мне кажется, полстраны будет заниматься карасетти. Мне кажется, 70 миллионов человек придется посадить на поиск многих миллионов, десятков, затем сотен миллионов адресов, которые будет просачиваться Телеграм, а 70 миллионов человек их будет ловить непрерывно, а остальные 70 миллионов выполнять эти решения. Ну как-то. Второй сезон «Служанок» скоро выйдет. Ну ладно, значит, право про счастливое будущее. Да, право, второй сезон скоро на подходе. «Служанки», посмотри сегодня «Служанки», хороший сериал. Про счастливое будущее, да. Вот, значит, и... Ну, такое тоталитарное общество. Значит, я к чему клоню? Что они в результате всех поймают, мне кажется, весь интернет закроется, и на этом все, и все. Ну и слава тебе, Господи.
Вот скорее просто интернет
закроют.
Перейдем
к языку бабанзели. И в этом мы вас научим. Мы умеем трением разжигать костер. То есть у нас, пожалуйста, когда начнутся голодные игры здесь в Москве, победим мы все равно. Не молодые, потому что молодые все изнеженные. Они привыкли, что все в азбуке вкуса продается. Правильно?
Да.
А мы старые волчары, которые могут потереть рожь на поле. Мы можем потереть рожь и сживать зерна. Отлущить зерна. Понимаешь, какие мы волки страшные. Мы знаем, какой гриб можно есть, а какой можно, но не нужно. И так далее. Понятно? Мы все знаем. Мы знаем грибы. Мы знаем, как съесть пшеницу. Прямо на поле, прямо воровать у крестьян. Понимаешь?
Угу.
Мы можем украсть у крестьян курицу. И так далее. То есть мы, когда начнутся голодные игры, старики поведут людей. Понимаешь? А вы не сможете.
Ну
вы.
Да. Ну
алло,
да.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Забыл девушку.
Ага. Да, девочка да Даша. Да.
Ну пусть будет Ольга.
Да я умоляю, нет, не пусть. Вот не
ах,
пусть.
Так?
Прекратите. Вот мне не нравится то, что вы сделали. Мне не нравится то, что вы сделали. Вы попытались из вашей неловкой шутки выйти неуважительно. Я веду здесь передачу с напарницами, которые здесь не случайные люди, и не кофе подают. Это мои важные, это мои редакторы, в сущности, они же не знают об этом. Значит, я говорю, что они ведущие, а на самом деле это люди, от которых зависит программа, это мои редакторы. Здесь редактор Кнорры, моя редактор передачи. Она приходит там 6, да, 6 утра и готовит передачу с 6 утра. И там редактор Хасаншина, редактор Аношка. Вот они приходят и готовят с 6 утра. С 6 утра. Если бы вы захотели такую работу, я думаю, у вас бы не получилось. А я думаю, если бы получилось, то вы бы очень устали, и вы бы сломались через короткое время, потому что это адская работа. Я бы девочкам не позавидовал, я бы сказал, что в шахте работать легче. Понятно, да? Рубить уголек. Они здесь рубят уголек с 6 утра. Вот, чтобы вы понимали. Поэтому, когда вы говорите о моих напарницах и о соведущих, и о редакторах передачи сколько-нибудь пренебрежительно, вы должны понять, что вы всегда встретите мое непонимание, недоумение и отвращение. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Вот я тот самый осенизатор и водовоз, который не пользуется телеграммом, а вывозит, как Сергей выразился, хорошо. Да.
Ну хорошо. И, а чем же вы пользуетесь? Вам вот же все равно
мне
надо.
Мне по работе действительно нужен закрытый канал в общении с моими клиентами.
Да.
Я пользуюсь Вичатом много лет. Телеграм не ставил ни дня.
Но из-за того, что китайцы, вас не смущают китайцы?
Нет, они в этом плане не смущают, потому что пока еще, ну, хоть как-то, криво-косо, но это все-таки союзники. Вот америкосы больше напрягают.
Нет, а почему? А почему? Вот я думаю, что союзники больше напрягают. Ну, вот давайте посмотрим, давайте обсудим. Вот давайте обсудим на секундочку.
Давайте
так.
Дело тонкое, конечно.
Не-не-не, смотрите, нам надо, например, что-то деликатное делать. Лучше всего что-то деликатное, обсуждать деликатные вещи, которые не преступные, нет, они не преступные, но деликатные. Я, например, знал одного адвоката, которому надо было беседовать с клиентами в бегах. Он действительно легально их защищал. Но как адвокат он не мог летать постоянно к клиенту в бегах, а клиенту должен ему доверять, в том числе, вы понимаете, самые деликатные вещи, да?
Да, конечно.
Вот, и он с клиентом в бегах в то время, старинное, это был 2001 год, он покупал на мертвого узбека телефон, и тому покупал на мертвого узбека телефон. И этот телефон звонил только одному абоненту. Никогда в жизни этот телефон не звонил никому, потому что можно было бы вычислить. Это было специально, да, специально для замминистра какого-то беглого. Еще что-то, еще. А сейчас он беседует в чатах. По-моему, в Сигнале он беседует с такими деликатными клиентами.
Сигнал тоже шикарная штука.
Да, да.
Но тоже китайская.
Нет, Сигнал не американская.
Я был уверен, что она китайская. У меня, кстати, стоит Сигнал как резервный, но я им мало пользуюсь.
Или американская, или английская. Я вам серьезно
не
говорю.
Не готов спорить, но да. Вот по поводу вот чисто американских...
Да.
Чисто американских, чисто, скажем так...
Я бы доверился, вот я вам скажу, если бы я должен был говорить с кем-то о деликатном, я ни с кем не говорю о деликатном, но если бы вдруг понадобилось, я бы искал что-то новозеландское или бразильское. То есть должны быть люди, которым на нас плевать.
Вот. Я с вами согласен, но да. Вот смотрите, вот WhatsApp, например, чисто произведение заокеанское.
Американское.
Если я буду с клиентом говорить по WhatsApp,
да.
То завтра клиента тупо возьмут где-нибудь в Папуа-Новой Гвинеи и
да.
Отвезут в США. Такое же тоже может
бывает.
Быть.
Бывает, бывает. Нужно найти людей, которым на нас наплевать. Вот у меня стоит, смотрите, например, я просто вам рассказываю. У меня стоит Twitter, где есть чат. Ну, в Твиттере же есть обмен сообщениями, да?
Ну, то
есть,
да.
В Твиттере. Да. Ну, да, я группу, не знаю, я группу не создавал ни разу. И у меня стоит Инстаграм, где есть тоже чат. Еще в Инстаграме, я могу общаться с людьми в Инстаграме. У меня стоит Фейсбук, где есть мессенджер Фейсбук. А у меня стоит WhatsApp. У меня стоит Телеграм. У меня стоит Трима, Вайр. Вайр — это парень, который из Скайпа ушел, нарисовал.
Обалдеть.
У меня стоит Сигнал. У меня стоит iMessage, и это только на первой странице, я говорю про первую страницу. Позвольте мне перейти на вторую страницу. У меня стоит Hangout, Google, VickerMe, очень-очень серьезная система, VickerMe. У меня стоит Yahoo Messenger, FaceTime, Skype, Viber и Confide. Confide, знаете?
Сергей Ильич, а можно вопрос?
Сейчас, секундочку, подождите, еще у меня, я пошел дальше просто... Чуки-пуки. Ну, а не буду перечислять все. Мы оставим несколько в секрете, чтобы Габушка не знала. Да, вот прошу вас, да.
Личный
да.
вопрос.
Давайте, лично.
А вы вообще спите или вы то есть даже ночью отвечаете на мессенджеры?
Нет, нет. Я ухожу со связи полностью. И это самое. «Умирание, маленькая смерть» спела моя великолепная... Как ее? Пугачева.
Пугачева,
конечно, Пугачева. «Умирание, маленькая смерть». Я умираю во сне, и все. И все. Значит, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, до 12 еще утро.
Да, может быть.
Слушайте, да. Короче, по-быстрому, чтобы не занимать время.
Да что вы, ну давайте.
Итак, я готов разгребать ваши...
Не надо. Ну, если не фиксируйтесь на своих ошибках, не надо. Не фиксируйтесь на своих ошибках и заблуждениях. Не надо фиксироваться. Все хорошо. Ладно, я понял. 7373948. Все хотят зафиксироваться на своих ошибках. Зачем это? Алло, здравствуйте, проходите дальше.
Доброе утро,
Даня. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, вот мы обсуждаем все это. Мне не знаю, что волнует. Вот буквально через полтора месяца начинается огромный большой праздник. Приедет
футбола.
Сотни тысяч иностранцев.
Да.
Если забабахует этот интернет, там же приедут еще журналисты, там же секунду на секунду на информацию, это как повернулся, тот как поздоровался, третий что-то сказал. Это же...
Конечно.
А как с этой информацией они будут? Вот это мне, честно говоря, очень, потому что без информации это же весь
они
мир.
Должны обрушить, мне кажется, должны с огнеметом сейчас пройти, обрушить к чертовой матери весь интернет, это будет очень правильно. Таким образом, чтобы иностранцы поняли, куда приехали, на самом деле. Это будет вот это правильно, мне кажется. С порога причем, с порога.
Сереж, это будет, знаете, ну плюс еще того, мы же зарабатывать будем делать на рекламе телеканалов, там вообще будет труба.
Это очень правильно, потому что духовность превыше материальности. Мы в интересах русской духовности должны обрушить интернет, я считаю.
Сереж, позвольте вам еще два маленьких
слова. Да, мы уже здесь были с огнеметом. Да, прошу вас.
Если мне что-то надо отправить там кому-то,
да,
вызывает Дейченов, даю деньги, 100 баксов. Через час клиент получает пакет. И никто не знает, что я что отправил.
100 баксов дорого. По-нашему дорого. Мы крестьяне.
Ну, если дело такое...
Зависит. Не, ну у меня как грязи этих самых мессенджеров. Как грязи, поймите.
Ну, это же... Об этом же даже соседка Марья Васильевна вызовет, она подпишет. Марья Васильевна, отправьте пакет. Никто даже не узнает, вы куда-то кому-то что отправили. Потому что они работают очень хорошо и конфиденциально. Вся ГБшка никогда не узнает. Понимаете?
Через DHL.
Или на каком-нибудь форуме океанологии. Мы можем там какой-то
фильм написать. Слушай, Абдул, когда мне нужно, конечно, я вам скажу. Это все, что я сейчас говорил в эфире, это все неделикатные виды связи. Хотя они очень сильно разработаны. Когда мне нужно по-настоящему, я в эфире не назову. Когда мне нужно по-настоящему.
Сережа, я ухожу
в Латинскую Америку.
Не скажете, который час, а что вы сегодня вечером делаете?
Нет, смотрите. Когда мне нужно по-настоящему серьезный конфидент, я ухожу в Латинскую Америку. Я знаю тропы. Сендеро.
Сендеро. Португальский и испанский язык.
Сендеро луминосо. Светящаяся тропа. Ты знаешь, эти террористы, которые в Перу действовали. Сендеро луминосо называлась организация. Это светящаяся тропа. И там множество тропок. Я когда-то давно это научился этому очень давно сам, при том ничего не было блокировано. Еще в 98-м году мне как-то... Можно рассказать какие-то вещи, которые, может быть, меня очернят как человека до известной степени?
Что?
Роняют меня.
Вас ничто не может очернить?
Не может очернить, нет. И стали проверять кукисы, эти самые программные администраторы в 98-м году. Я думаю, да пошли вы нафиг. И перешел целиком на испанский. Там, где можно написать там, там секс, порно, написать можно. По-английски, это же английские слова.
Yes.
А ты пишешь, я написал там, чикас тоже нельзя, потому что это все знают. Надо что-то такое. Я сейчас помню, у меня была прекрасная поисковая строка, я сейчас опять попробую это. Я написал culitos ardientes. И ты знаешь, на меня столько всего выскочило, и это было так прекрасно, что я с тех пор перехожу в испанский. Когда мне нужно действительно деликатные вещи, когда мне нужно действительно, я ухожу туда, в их игры, в их чаты, в их фильмы, в обсуждения, в их блоги, туда, в Латинскую Америку. Не надо здесь быть. Зачем это?
Ну, вы испаноязычный.
Ну, и что, значит, что? Вы знаете, ну, язык. Нет, ну, пожалуйста, там можно же по-русски писать. Вот и же. Например, они запрещают что-то. Топ кулитос ардиентес. Кулос ардиентес. Кулос адиктос. Лох кулос калиентес.
Что такое кулос?
Попки. Горящие попки. Горящие попки. Галереяс де фотос. Де кулитос ардиентес. И так далее. Галерея, что ты хочешь, а? Что ты хочешь? Что ты хочешь?
А вы знаете, что французское правительство начинает тестирование собственного мессенджера с шифрованием, который будет хранить все данные? Это делается для того, чтобы отучить Макрона от Телеграма.
Я знаю. Но мы с вами должны сделать следующее. Сейчас все, что мы болтаем по радио, слышат люди, которые могут заинтересоваться информацией.
Да.
Поэтому все, что мы болтаем по радио, это не то. Я не то, чем кажусь. Скажу я, как сова из этого самого, из Твин Пикса. Я не то, чем кажусь. Мы не то, чем кажемся.
Да.
Понимаешь? Мы сейчас болтаем ерунду. Болтаем ерунду. Когда нам надо реально серьезно закрыться...
Мы это делали и до блокировки Телеграма.
Можно я скажу?
Ну, не надо, не зачем.
Лао-цзы.
А, Лао-цзы можно.
Лао-цзы. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Нет, это не Лао-цзы. Как я облажался. Это же первая стратегема из 36. Первая стратегема. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь.
Ну, понятно. Хочешь что-то скрыть, положи на видное место.
Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Первая стратегема. Обмани императора. Она же. Первая стратегема. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Дарья.
Здравствуйте, Михаил.
Дарья.
Ну, да, хорошо. Да, да.
Но вы нам тоже Сандеро Ламиноза. Между прочим, это были маоисты.
Были маоисты. Кстати,
они, к сожалению, вешали крестьян.
Да, было у них такая... Падки были до крестьян, да.
И на груди у них вешали щит Дэн Сяопин. Так что социальную ориентацию этих ребятишек мы хорошо знаем.
Да.
Марио Льоса, почитайте. Значит, Сергей.
Да.
Мы опять говорим о какой-то технике ухода. Вот этот дзен-уде, недеяние, искать что-то там, что мы можем сказать, делаешь не в этом. А запретительство, как философия тирании, оно известно, ну, сколько существует мир. Ведь запрещают не те, которые искренне верят в запреты, а они составители кодексов, которые навязываются узкой группой лиц всегда.
Да.
Людовик XVI, он воскликнул однажды, когда Антуанетта, ну, опять же, это по воспоминаниям Мирабо, а когда Антуанетта вдруг заговорила о беспорядках в сословии, он сказал, ну, мы позовем министров и запретим сословие. Ну, понимаете...
Михаил, понимаете, почему? Если позволите, я продолжу ваш философский дискурс вот какой фразы. Дело в том, что любая система стремится к контролю. Это очевидно, да? Мы не можем допустить, иначе начнется омертвление и распад системы. Но есть системы, которые создают, согласны со сверхсложным миром и со сверхсложной игрой, а есть системы, которые готовы к контролю только в условиях упрощения. Упрощение системы, ну...
Совершенно верно. Они даже не ведают, что делают. Они не понимают.
Они понимают, что они хотят упростить управление. Упростить. Для того, чтобы упростить, нужно количество сегментов и движение, это броуновское движение молекул, сделать меньше. То есть замедлить движение, уменьшить количество молекул. Вот и все. Тогда легче контролировать. Ну, это просто.
То есть пытаться сделать невозможное, потому что солипсизм, который философская мысль давно приписала, и изрядный солипсизм, гипертрофированный, всем правителям. Мы знаем, что газета «Искра», несмотря на весь анекдотизм вообще прихода Ленина к власти, сыграла огромную роль. Ее пытались запретить. Третье отделение говорило так: ну зачем убивать людей, все-таки они граждане, давайте этот страшный листок, и они гонялись за этой чертовой искрой. А в это время...
А почему, почему она получала широчайшее распространение? Вы не скажете же слушателям. Потому что люди хотели курить, ее использовали на самокрутке.
Да, это тоже так.
Ее использовали на самокрутке. Так. Поэтому ее хранили на сердце, под гимнастеркой.
Моя бабушка страшно конфликтовала с дедом, она была очень правоверной. Когда он, подчиняясь ее, так сказать, диктату, делал вид, что ему интересна Библия. Потом она увидела, что нескольких... А это простонародная Библия была, с такой бумагой, нет листов. И застала его за курением самокрутки вот из этих листочков.
Да.
Так что вот это все распространяется в жизни очень глубоко.
Суммируя, наши управители стремятся управлять. Как это и правильно, естественно, и очень правильно. Значит, они пытаются управлять, с трудом справляясь со сложностью, они пытаются систему упростить. Это очевидно правильно. Другое дело, что это, как бы сказать, возможно и очень эффективно на короткие периоды, например, на 70 лет. А потом это рушится.
Даже это неэффективно. Советский Союз, дайте мне еще секунду, именно погиб из-за тотальной философии запретительства.
Упрощения.
Мы не могли с вами, например, построить дачу из кирпича. Кирпич считался стратегическим материалом, его нельзя было купить.
И каждая Волга заносилась в военкомат. Помните, когда мы покупали Волгу, мы шли в военкомат, чтобы сдать документы и так далее. Ребята, значит, смотрите, все очень просто. Я сейчас, если позволите, Михаил подбросил очень важную мысль, которая у меня и без этого развивается в голове. Значит, если я руковожу системой, то очевидно, что я пытаюсь ее контролировать. Правильно. Это правильно же? Если я не контролирую, значит, я не руковожу. Окей? Значит, я контролирую. Я контролирую процессы. Если я контролирую процессы, и когда их становится слишком много для моего мозга, многовато, я должен настроить либо правильный управляемый полухаос, я должен его настроить, если у меня не хватает для этого, я должен ее упростить. Мне проще управлять простой системой.
Либо делегировать...
Простые системы.
Либо делегировать часть своих полномочий.
Не могу. Боюсь. А я им не доверяю. Я им не доверяю. Значит, я должен упростить. Если я упрощу, то я должен сказать следующее. Чем больше я упрощу, тем ближе это к смерти, в сущности. Да? И понятно, что эта система наберет ригоризм и развалится. Советский Союз 70 лет просуществовал. Движение.
Подъем. Движение. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
6 баллов. И надо сказать, что на северо-западе очень плохо, в особенности. Там 3 аварии между... платной М-11 и Ленинградкой. 3 аварии, которые держат внешние, и внутренние тоже, там совсем скверно. Все остальное так более-менее ужасно, но сносно. Например, Тульская очень плохая новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань недров Сережа.
Часов 5 минут, вторник, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Здравствуйте.
Отлично. Слушай, значит, я хотел про доллар сказать, 10 часов. Мы так по старой памяти, значит, уже слово «доллар» забыто. Да и что это значит, слово «забыто»? Но, знаете, такие жреческие упражнения были... там, Средний Египет, где-то в Среднем Египте, например, сохранялись некоторые культы Верхнего Египта какие-то. Mm-hmm. Они уже говорили слова, но они не знали, что это слова значат. Мы не знаем, что значит слово.
У меня лежит какая-то купюра такая уже есть смятая, еще, да? Да, лежит в коробочке.
То есть мы говорим слова, которые мы не знаем, что значит. Но в нашем жреческом искусстве мы обязаны их повторять. Просто слова и все. На незнакомом нам языке, на шумерском. Пожалуйста, например, 60-96. Мы говорим, не знаем, что это значит. Это доллар к рублю. Ну, что бы это ни значило. И 75-55. Сейчас, например, к евро. 75-55. 54. 60-94. Ну, пожалуйста. Это значит, что почти 61, но лучше. Видишь, 60-94. 71-79. Бренд. Это бренд, это не русское слово, товарищи. Это ихняя плохая, вонючая, склизкая на ощупь жидкость. Черная такая, бренд называется. Фу на нее. Ну, неважно. И 1,23,97, почти 1,24, почти 1,24, главная пара. Вот где-то вот так. Главная пара, это вообще непонятно, что значит. Что-то не русское тоже. Правда же? Главная пара. Что значит главная пара?
Да.
Фу на нее. Ладно, поехали дальше. Скажи, пожалуйста, значит, страны G7, ну это все, и все опять, и опять, и опять, одно и то же. Да я не буду про это. Страны G7 поддержали нас, наоборот. Если они, да, они хотят, чтобы мы срочно дали ответ по делу Скрипаля и срочно дали ответ по, поддержали удары по Сирии. Они хотят, чтобы мы поддержали удары по Сирии. Не дождутся. Не дождутся. Мы будем биться до последнего. Я, извини, я должен вот это то, что я хотел сказать про велосипед. Уподобим. Для математического, на самом деле, для математического, как это сказать, понимания, физико-математического понимания, уподобим жизнь и процессы управления езде на велосипеде. На велосипеде все умеют ездить. Но мы скажем следующее, что при езде на велосипеде достигается динамическая стабильность в силу физических эффектов. Ну, там, гироэффект, на самом деле, да? Гироэффект. То есть за счет вращения колеса хотят стать прямо. Ну, это их идея, стать прямо. Вот, поэтому, когда ты сильно крутишь, они не хотят, например, там поворачивать в бок, да, надо, или надо контррулением его заводить, понятно, да? Но все равно будет стремиться стать прямо. Вот, за счет этого достигается динамическая стабильность. Представь себе, что ты управляешь сложной системой, например, государством или велосипедом. Это одинаково, это одно и то же. Ты управляешь государством или велосипедом, закон, который я пытаюсь здесь вывести, он единый. Динамическая стабильность достигается за счет того, что ты постоянно крутишь педаль. В силу этого ты теряешь в сущности горизонт планирования и контроль.
Разумеется.
Ты понимаешь, да?
Над всей резиной.
Больше того, не знаешь, что за поворотом. Да. Ты не знаешь, что за поворотом. Ты не знаешь, вот этот пьяный шагнет или нет
под тебя. Над цепью, которая может слететь.
Ты не знаешь, побежит ребенок или не побежит.
Да.
Значит, может быть, натянута цепь туда, когда ты поворачиваешь во двор быстренько, там натянута цепь. Может быть, тоненькая, но достаточно, чтобы тебя свалить. И так далее. Всякие подлости. Есть пьяная компания, которая вкинет в тебя пластиковую бутылку из-под пива. Прям кинет и все. Вот, начнут кидать пластиковые бутылки и матом кричать. Ну, так бывает. Значит, и ты такой едешь на велосипеде, а не матом. Значит. А ты такой думаешь, то ли разобраться, то ли уехать поскорее. Всяко бывает.
Представляю, да.
Это, значит, ты теряешь, одним словом, управляя государством и управляя велосипедом, ты получаешь один и тот же результат. За счет движения ты в сущности поддерживаешь динамическую стабильность и перемещаешься, но перемещаешься от опасности к опасности. Если ты тут же во дворе, вот здесь около крыльца, я тебе скажу, Дашенька, ну давай, с Богом, давай. Просто положишь велосипед, ты скажешь, Сереж, ты мне скажи, пожалуйста, а какова цель? Я скажу, контролировать велосипед. Контролировать велосипед. Ты скажешь, а зачем ехать, если надо контролировать?
Так.
Ты правильно спрашиваешь, Если мне надо контролировать, а зачем тогда ехать? Ты положишь велосипед на газон.
Да.
Расстелишь рядом какую-то тряпочку, сядешь и станешь есть чебуреки.
Сначала он будет уютно греться на солнышке, все будет хорошо, а потом через год велосипед заржавеет и уже не сможет никуда поехать.
Никуда не поедет, совершенно верно. Значит, но с целью контроля лучше не ехать.
Ну, какое-то время, да.
Если я собираюсь охранять велосипед, то зачем...
Долгосрочной перспективе.
Если я собираюсь охранять велосипед, то зачем мне на нем ехать? Я же собираюсь... Главная цель какая? Ехать или охранять? Охранять. Если я собираюсь охранять и осуществлять контроль над велосипедом, то должен ли я ехать?
Ну, нет. Смотрите, нет. Чтобы нет сохранить такого... велосипед как субъект, как предмет.
Предмет.
Да, вы можете его положить. Какое-то да. время этот предмет будет существовать, пока он не заржавеет и не
да.
сгниет.
Да.
Но чтобы машина работала, любая машина, автомобиль, она должна двигаться.
Солидольчик крутится даже, там, крутится.
Да-да-да. Даже если вы будете смазывать маслом лежащий велосипед, он все равно через какое-то
что-то
время
случится,
перестанет
работать. Что-то неприятность. Но контроль не уменьшится. Мой контроль не уменьшится.
Но зачем вам
я
контролировать гнилой велосипед? Кому он уже нужен?
Он никому не нужен, но мне-то он нужен. Это ведь мой велосипед. Я и есть велосипед.
Ну,
значит,
да.
я отказываюсь ехать. Как велосипед я отказываюсь ехать, потому что контроль осуществляется легче, если не ехать.
Это как старые развалившиеся запорожцы без колес уже, без покрышек, без всего, которые занимают парковочное
теперь
место.
Мы должны сообщить, теперь мы лет. Должны сообщить правящему классу России, просто, что ситуация усложняется. Вы не можете просто положить велосипед. Все, ситуация усложнилась. Я задаю задание, оно становится все более сложным. Мы к вам, правящий класс России, мы вам пристегиваем к педалям ноги. Ну, пристегнутые ноги.
Да.
Вы обязаны теперь двигаться. Вы обязаны двигаться.
Иначе почему? Ноги занемеют.
Ну, вы же нет, почему? Вы упадете просто. Нет, мы пристегиваем ноги к педалям. Все. Вы не можете лежать рядом с велосипедом, вы должны двигаться, понятно, да?
Угу.
Пристегиваем ноги к педалям. Такие есть. Представляете? Но отстегнуть нельзя. Нельзя.
Угу.
Значит, вы управляете государством велосипедом, в котором у вас ноги пристегнуты к педалям. Вы обязаны двигаться. Ну, хоть как-то, ну, хоть не медленно. Ну, пожалуйста, медленно можно. Можно по кругу. Можно медленно по кругу, вот на площадочке, чтобы охранник наблюдал, понимаешь, рядом. Можно и так далее. Но уже все, ноги пристегнуты. Вы не можете бросить движение. Вы обязаны двигаться. Понимаете? И вы придумываете свои правила. Вы говорите, нет, а вот мы знаем, что если по кругу двигаться, то все равно не упадем. Ну, давайте по кругу двигайтесь. И они начинают двигаться по кругу. Мы говорим, ну, давайте, да, интересно. Ужасно интересно. Ну, давайте. Вот это и есть велосипед, понимаешь? Глядя на велосипед, познаем природу сущего. Понимаешь? Мы как даосы. Достаточно капли росы на травинке, чтобы познать природу сущего, говорят даосы. Не надо никуда двигаться. Понимаешь? Мы знаем сущее, глядя на велосипед. И мы знаем, что велосипед кружится кругами. Стабильность его, может быть, и не уменьшается, но, как бы это сказать получше, ну, езды-то особо и нет, если разобраться.
Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю.
А что, это песня такая?
Да, вы не знаете песню?
Я не знал этой песни. Как мы плохо знаем музыкальную культуру. Я, во всяком
случае. Рубцов.
Рубцов. Мы двое... Как это? Рубцов? У меня на «хе» написано «хей».
Ну, а подождите, нет, подождите, нет, подождите.
Дайте, нет, сейчас подождите. Я по-русски напишу, ладно?
Наберите просто, я буду долго гнать велосипед, тогда это
я пись. Буду долго гнать, буду долго. Сейчас мы все-таки должны ознакомиться с этой звездой. Там есть мат? Я говорю уже почти с надеждой.
Нет, исполняет Александр Барыкин.
Нет, написано «букет».
Да-да-да, все правильно, «букет» называется.
«Букет» называется? Боже мой, назовут же песню «букет». Вот это про управление страной.
Да вы знаете эту песню.
Нет, пока нет. Сейчас мне... Пока я ничего не знаю, нет. Бабанзеля знаю, этих не знаю. Они же не бабанзели, откуда мне их знать? Дудят, пока я вижу дудят.
Велосипед, в глухих лугах его остановлю, на руль цветов и подарю букет той девушке, которую люблю.
А она уже там в лугах,
да,
будет находиться?
Конечно.
Девушка уже в лугах?
Да.
Ах, вот она что? Он заранее девушку привез туда, на Мерседесе. Высадил, говорит, а теперь я приеду сейчас на велосипеде.
Я ей скажу, с другим наедине, о наших встреч.
А зачем он так ногами сучит? Вот этот мужчина сучит ногами так, как будто у него тесные трусики.
Подову на память обо мне.
Он в стрингах, я знаю. Они застряли в жопе, и он не может, он поэтому сучит ногами. У него стринги застряли в жопе, я вижу. Я вижу, что он делает ногами. Это какого года?
Ну, какого-то 80 лохматого.
Страшно, страшно, становится страшно.
Точно. Судя по прическам.
Становится страшно. Я думаю, что эта песня полное копирование на дальней станции «Сойду», чтобы вы понимали. Это точно на дальней станции. Я объясню тебе, на дальней станции, конечно, конечно.
А вот это уже я не знаю.
Нет, нет, я тебе объясню. Это полное копирование песни «На дальней станции сойду», «Трава по пояс», и вся хрень, и сорву, и опять, и отдам девушке, с которой, там, кстати, и никогда. И все такое. Ролик начался после рекламы. Сейчас, секундочку. Я тебе прямо говорю, это один в один на дальней станции. Во всяком случае, тема та, понимаешь? Сейчас у меня реклама закончится, тут нельзя скип publicity сделать, нельзя. Ну, все, сейчас, секундочку. Первый канал представляет. Вот послушай, тоже дудят в трубочку.
На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо быть наедине.
Они могли бы и на велосипеде туда шарахнуть.
Да, 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 да.
По васильковой синей тишине бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. По васильковой...
Скажи на милость. Слушайте, это разбудило во мне какую-то чувственность.
Мы стремимся все в поле, древнее. Русское поле.
Мы стремимся в поле, не русское поле, манжурское поле. Я, по крайней мере, для себя, у меня эти две песни вызвали шикарные ассоциации. Когда мне 13 лет, я несусь на велосипеде «Урал». На велосипеде «Урал» по колдобинам, значит, я лечу, и потом я бросаю велосипед «Урал» на обочине, и я бегу, если кто понимает, но мало кто понимает, в поля саранок. Знаешь, что такое саранки? Это дикие, посмотри, саранка, набери,
сейчас,
саранка.
У меня интернет саранка. Закончился.
А интернет закончился, потому что здесь уже с огнеметом прошел Роскомнадзор. Да, да. Они уже здесь с огнеметом прогулялись. Ну, молодцы какие. Значит, я бегу в поля саранок. Это дикая дальневосточная лилия. На Дальнем Востоке просто как трава растут лилии. Просто их никто не сажает, ничего с ними не делает. Они просто как трава там растут. И ты бежишь в поля саранок, и они бесконечные. Саранки бесконечные. Ну, видишь саранки?
Я уже набрала, да.
Ну, что, видишь саранки?
Симпатичные.
Какие? Да. Это видишь, желтые или красные?
Подождите, грузится. Белые я вижу.
Белые саранки.
Или кудреватые.
Не надо нам кудреватую. Саранка должна быть либо желтая, либо красная. Причем желтых километры. Ты бежишь километры через желтые саранки. Километры.
А вот, да, розовая да. такая.
Нет, есть желтая саранка, есть красная. Красная. Слушайте, саранка. Что?
Эти лилии, они растут и у нас на болоте.
Нет, у вас не могут они расти. У вас не могут расти.
Почему?
Вы не настоящие люди. Настоящие люди живут на Дальнем Востоке.
Они жутко, да?
Нет, настоящие, лилия, как пахнет, как лилия. Настоящие люди живут на Дальнем Востоке. Вы здесь, в этой клоаке мира, в этом антигуманном городе, вы не можете быть людьми. Вы здесь не люди. Люди на Дальнем Востоке живут, настоящие.
Вот это, да?
Да, саранка. И ты бежишь сквозь саранки, по полю саранок, и ты бежишь за красной, потому что все желтые, и ты рвешь их и даришь... Маме.
Ей.
Маме. Ну, что это, когда тебе 13 лет, кому еще подарить? Но ты чувствуешь присущую этим цветам красоту, необходимость их испаскудить срыванием. Тебе кажется, что любая красота должна быть испаскужена. Ты должен ее сорвать. В этом сущность мужчины, да, омерзительная, на самом деле. Ну вот, и должен ее сорвать, потом делать, девать ее некуда, ты отдаешь маме. Ну, тебе кажется, что, а что еще делать? Понимаешь? Mm-hmm. Хорошо. Лидеры стран Большой Семерки, если уже мы говорим про велосипеды, выпустили совместное заявление, в котором выразили поддержку авиаударам и призвали Россию тоже поддержать авиаудары. Ну нет, этого они не дождутся. Этого они не дождутся. И тоже срочный ответ по делу Скрипаля. Мы не примем сторону Запада. Мы цивилизационно должны принять сторону правды. А правда — это Северная Корея, Аль-Асад. И кто остался еще? И Мадуро венесуэльский. Вот где правда. Вот
а,
где...
нет, еще филиппинский этот, господи...
Дутерте до известной степени правда. Он все-таки иногда у него находит на него правда, а иногда правда покидает его все-таки.
Нестабильная правда.
Нестабильная правда Дутерте. Стабильная правда Мадуро, Северной Кореи, и все, союзников у нас не осталось. Ты знаешь, что, я тебе серьезно говорю, Казахстан сейчас, когда мы голосовали против, пытались забанить инициативу США в ООН, Казахстан воздержался. Казахстан в гробу видал.
Угу.
То есть они за нами не пошли.
Ничего удивительного.
Ничего удивительного, да?
Абсолютно.
Казахстан за нами не пошел. Мы забанили, А Казахстан сказал, вы знаете, мы что-то недопоняли здесь. И так они воздержались. Аккуратненько. А нас зато Боливия поддержала. Боливия! Обратите внимание, Боливия за нас. Все, это очень важно. Кечуа, настоящий кечуа за нас. А? Ну, ты чувствуешь это?
Конечно.
Хорошо. Теплую поддержку кечуа. Значит, это мы потом обсудим. Сейчас все равно 10.21, мы ничего не успеем. А, Дональд Трамп отложил санкции, что все радуются очень, на самом деле, что санкции будут отложены. И потом только. На этой неделе мы ожидали, что в понедельник санкции будут введены против нас очередные. Ну вот, и мы мужественно уже как-то крякнули. Так, ну что сейчас, ну,
да.
Будет больно. Ну, и потом оказалось, что напрасно, и ничего не было. И потому что Трамп решил отложить. Так что можем пока пожить. Да, очень интересно. Еще из американской жизни. Рэпер Кендрик Ламар завоевал пулитцеровскую премию. Я сегодня читал с огромным удивлением. Можно? Товарищи, это первый неклассический музыкант, который получил пулитцеровскую премию. Американский рэпер Кендрик Ламар стал первым неклассическим или джазовым исполнителем, удостоенным престижнейшей пулитцеровской премии. Кендрик Ламар, да-да-да-да-да, Кендрик Ламар. Жюри отметило последний альбом музыканта «Дамн», который еще летом прошлого года был сертифицирован Recording Industry Association of America в двойном платиновом статусе. Называется альбом Ламара, и вообще его музычка, называется «Виртуозная коллекция песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой, дающих впечатление зарисовки множества составляющих современной жизни афроамериканцев». Я просто прусь. Мне так нравится. Я стал слушать. Думаю, это, что поет-то? И не понял ни слова. Не понял. Ты понимаешь его, нет? Что он поет-то? Watch my soul speak, you let the meds talk. Ay, if I kill a nigga, it won't be the alcohol. Ay, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch, sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Просит, а и кто-то не делал, он что-то просит.
Да.
Может, хлебушка просит, не знаю. Но надо отметить, что ритмично зарубежный исполнитель...
Качает, да.
Зарубежный исполнитель.
Да, на самом деле он типа рэпера Фейса. Мне кажется, Фейс ничуть не уступает. Только его.
Но
не
почему-то
надо, его
именно
не
этого поставили. Там и дали,
да,
ему.
Да, они просто еще не дошли до Фейса.
Не знаю. Они что-то изображают такое... тайную вечерю здесь. Сидят чернокожие афроамериканцы... Какой-то огонь у них в волосах, а что это значит, мы не знаем. В общем, дали ему пулитцеровскую премию.
Ну и хорошо.
Что ты будешь делать? Поет непонятно про что. Но вид имеет убедительный. И видно, что денег мало у него. Серьезно. То есть он такой простонародный. Можно прочитать дальше? Это виртуозная коллекция песен, объединенных искренностью простонародного языка, ритмичной динамикой, дающей впечатление зарисовки множества составляющих современной жизни афроамериканцев. Церемония прошла в школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке. Награда вручается в 21 категории. Помимо журналистов, жюри отметило также авторов литературных и музыкальных произведений. В номинации «Художественная литература» премию получил роман американского писателя Эндрю Шона Грира «Дешевле». Книга «Half-Light» американского поэта Франка Бидарта была удостоена престижной премии в номинации «Поэзия». Газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» получили пулитцеровскую премию за освещение скандала вокруг вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов. Американские издания «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йоркер» стали лауреатами премии за журналистские расследования о голливудском продюсере Харви Ванштейне, обвиненном в многочисленных сексуальных домогательствах. Именно на страницах этих газет жертвы домогательств впервые рассказали о своем опыте общения с Вайнштейном. Ну, надо сказать, что это он там предосудительное что-то делал. В отличие от нашего Наш хороший Слуцкий оказался. Делали-то они одно и то же, а наш хороший оказался. Вот, да. Это approach. Это different approach, мне кажется. Нет?
Почему вдруг так, решили, что Слуцкий?
Ну, Слуцкий хороший. А, так, это решение государственных органов,
что Слуцкий хороший. В этом смысле, да.
Слуцкий хороший, решили государственные органы. Извините, комиссия по этике Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации решила. Ну что, вот, ну зачем? Ну, конечно. Значит, они... Дальше. О жалобах, это сейчас сегодняшняя статья. О жалобах на секс-домогательство депутата Слуцкого ничего не слышали почти 80% россиян, как показал опрос. Подавляющее большинство, почти 80% наших сограждан вообще ничего не слышали об обвинениях в домогательствах в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого. А те, кто знают об этом, часть, заметная часть, не поверили. Не поверили. Только 4% россиян, опрошенных специалистами фонда общественного мнения, ФОМ, знают об обвинениях в адрес депутата от ЛДПР и главы Международного комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Слуцкого. Вы помните, он промежность трогал, журналисткам трогал промежность, проводя тыльной стороной ладони, то ли внутренней стороной ладони в промежности журналисток. И 17% респондентов что-то слышали об этом, а 77% услышали впервые во время опроса. Из тех, кто слышал, нет, 21% всего слышал, всего. 7% считают необоснованными. Ну, у мужчины руки висят, сами по себе висят.
И ветром их просто сдувает.
Ничего подобного. Сучки трутся промежностями об него. Ага. Он стоит, Слуцкий, честный человек.
А рука не может пошевелиться, она просто окаменела.
Он окаменеет от шока, конечно. Моральный шок.
Да, я понимаю, да,
он испытывает такое. Моральный шок. Его обступают журналистки Слуцкого. И начинают тереться влагалищами об его руки. Я серьезно говорю сейчас. Распустив, так сказать, половые губы. А он такой стоит, говорит, и я маме позвоню. Можно я пожалуюсь кому-то? Ну, они говорят, нет, ну, и прости, ты мужик или педик? И они трутся дальше. А он что? И что ему делать? Что, Володин? Володин, что делать мужику? Я говорю, ну, правда. Володин не в курсе. Ну, так вот, о бойкоте нескольких известных средств массовой информации, объявленном в ответ на решение, знает еще меньше россиян. Из тех 21%, кто слышал об обвинениях Слуцкого, о бойкоте знают только 2%. Никто ничего не знает, короче. Да и не надо. Хорошо, давайте продолжать. Я просто это к примеру привел. Слушай, а что, уже 29 минут, мы уже не успеем. Я хотел сейчас новую тему. В Амстердаме поставили будку.
Все знают этого Кендрика Ламара и пишут, что это вообще номер... Топчик вообще.
Топчик. Ребята, так мы же не спорим. Мы просто не понимаем, о чем он поет.
Be humble, sit down.
Be humble, говорит, sit down.
Да.
А в адрес кого это? Слуцкого?
Вряд ли. Журналисты.
Я сейчас попробую.
Журналисты, которые трусы, наверное.
Чернокожих афроамериканских журналисток, наверное. Новость. В Амстердаме поставили капсулу для самоубийц. Мы не должны, будку самоубийц, мы не должны, ну, есть какой-то закон русский, я, насколько знаю, со всей серьезностью, вы знаете, мы относимся к законам, и он запрещает говорить о самоубийстве и способах самоубийства, мне кажется, таким образом, чтобы люди не могли бы быть... подтолкнуты, можно так сказать, продвинуты.
Чтобы не подсказывать, да.
Чтобы не подсказывать, да. Потому что если рассказать, то люди немедленно начнут свинячить и говнячить. Вообще люди так устроены, что стоит им подсказать какую-то гадость, как они немедленно к ней переходят сразу моментально. Ну, не знаю, мне казалось, что люди лучше, но хорошо. Тем не менее, в Амстердаме поставили такую будку, мне скажем, чего, где можно, куда можно залезть, об этом сообщает South China Morning Post, куда можно залезть и там сидеть с азотом и съемной капсулой, теряешь сознание в этой капсуле, и там потом всякие последствия, которых мы не скажем. И действующий образец якобы будет к концу года, но это свидетельствует о загнивании Запада. и о том, что Европа стоит на пороге смерти, гибели, и от России произойдет счастье, свет, произойдет свет с Востока придет. Правильно, мне кажется, а?
Ну да,
изобретатель
очевидный вывод сделали.
Да, да, все чертежи еще будут выложены в интернете. Вот поэтому и правильно выжигать интернет.
Надо заблокировать эти сайты.
Я хотел бы предупредить Роскомнадзор, также и Россельхоз, там неважно, всех, что будет чертеж лежать, и вся информация, необходимая для самостоятельного изготовления будки, голландцами будет выложена. А это, как вы понимаете, безусловно, скверно. Запада, нужно с ней как-то бороться. Ну, вот мне кажется. И мне кажется, что надо прямо сейчас их заблочить. Я не знаю, может, на их имена есть что-то, какие-то сайты. Вы их жахните, пожалуйста, прямо сейчас. А потом пишет Лента.ру сегодня. Мы читаем просто...
Да и РИА Новости пишут.
РИА Новости
пишут. Все пишут.
Всех, всех
и картинки.
Надо. Да?
И картинки прикрепляют.
Вот до чего докатилась Россия, мать.
Слушайте, можно успокоиться. Это слишком высокотехнологичная капсула. Мне кажется, что по чертежам ее невозможно.
Азот где используется в этом самом?
Я знаю, что азот, крио, вот, что-то прижигают там.
Я знаю, что чувак пошел на ребризере. Азот. Вот я правда знаю историю.
Пилинг азотный, нет?
Чувак пошел на ребризере. В озеро. Я точно знаю эту тему, историю. У него ребризер. Ребризер — это автомат, который перенасыщает. Ну, то есть ты дышишь одним и тем же воздухом. А он перенасыщает снова кислородом. Химическая смесь. Когда воздух твой выдыхается, он выдыхается в ребризер. Для чего? Ребризер, во-первых, подольше работает, чем баллон.
Да.
А во-вторых, на ребризере ты можешь не пугать, если надо съемки, например, осуществлять какие-то. Ты идешь на ребризере, ты можешь не пугать морских животных. Ну, под воду этот дайвер.
Да.
Значит, почему? Потому что от тебя струи вот этих пузырей нет, и они ничего не видят. Ты просто как такое чувырло какое-то спряталось, и все. Вот. И он на ребризере пошел, у него сломался ребризер. Потом, когда труп нашли, они его анализировали. И сказали, что он заснул на 15%. То есть кислород, которым мы дышим, вот сейчас ты дышишь, 21%. 21, внимание. 21. Ну, ты понимаешь, что ты дышишь 21%?
Да, я сейчас это осознаю. Я вот просто как в машине включаю всегда внутренний обдув, потому что я не хочу дышать вот этой вонью, которая вокруг.
Все равно там 21%. Вонь занимает 1%.
Хватает мне.
Вонь занимает 1%.
Этого воздуха, чтобы доехать до работы.
Вонь занимает 1%. В воздухе 78% азота, 78, его и так 78, понятно? Вот, соответственно, и 21, этот сам. Все остальное мерзость 1%. Все, что есть, это 1%. А 21 кислород. При 21 кислороде ты бодренькая, тыры-пыры, у тебя все хорошо. Если тебя поднимать в горы, то кислород будет попадать, соответственно.
Да,
и
да.
На 15% ты заснешь. Вот этот чувак, почему мы интересовались тогда, на ребризере сломанном, страдал он или нет? Говорят, нет, на 15 он заснул. Продолжал падать на одно озеро и потом погиб. Ну, вот. Так что в этом смысле ключевая цифра 15. Но зависит от парциалки.
Ключевое слово не мучился.
Не мучился. Нет, зависит от парциалки. Если ты на 100 метрах, сама пойми, и у тебя всего 5% кислорода, ты не помрешь. Потому что attention, у тебя будет на 100 метрах 6 атмосфер. Понятно? На 100 метрах. Подожди, нет, 26. Подожди, сколько? Нет, каждые 10 метров, соответственно. У тебя будет 11 атмосфер, прости. 11 атмосфер. У тебя будет 11 атмосфер умножить 5 на 11, у тебя будет 55% кислорода. То есть более чем в 2 раза больше, чем на Земле, на земной поверхности. И ты будешь совершенно спокойно кайфовать на 5%. Там гелевые смеси, потому что нельзя, чтобы насытило азотом. Понятно, да? Короче, со смесями ко мне, точнее. Я хорошо в них разбираюсь, в смесях. И эти голландцы... Но я им не подсказывал ничего этого мерзкого. Ничего. Все, Денис знает что-то про это. Алло, здравствуйте. Денис, вы тоже дайвер?
Еще раз.
Между нами дайверами, Сергей, да, прошу вас.
Здрасте.
Да.
Ну, на самом деле, азоты используют для анестезии детей. Детей, когда им зубы лечить надо. Потому что серьезную анестезию нельзя делать, а от азота засыпают. И поэтому... Можно, конечно, умереть.
А если маху дать, мальца больше дать азота?
Мне в детстве делали такой наркоз.
Конечно,
точно.
Можно и кончиться. Да, это надо грамотный анестезиолог.
А потом тошнит весь день после этого наркоза, да?
Нет, для детей, насколько вот я знаю, у меня стоматологи знакомы, отлично они переносят, но это надо грамотный, чтобы анестезиолог был, а если неграмотный, то может быть стошнить, а может и умереть. Откуда
ужас это? Какой, mm-hmm. ужас какой.
А еще спасибо. Азот в Гиннесе, точно, это в стаутах, в пиве используют азотные шарики, чтобы вот эта пенка была над черным пивом.
Я недолюбливаю азот, если честно. Я недолюбливаю азот. Что в нем хорошего? Мне кажется, лучше кислород. Ну так, между нами. Ну ладно, поехали. Скажи на милость. Медийная Россия, значит, рассказывает, про кого больше говорят у нас в эфире везде. Среди лидеров. Давайте я дойду до таблицы. Значит, самое главное, кого упоминают? Путина не котируют, потому что, ну, как бы было бы странно котировать его и тогда других. Потому что другие оказались бы тогда муравьями. И для того, чтобы каким-то образом рассматривать муравьев, собственно, человека с ними вместе не котируют. Ну, вот среди муравьев, смотрите, пожалуйста. Ну, оставшихся, остальных. Кто наверху? Дмитрий Медведев. Это, значит, у него сообщение в СМИ 629 за последний год. Тысяч, наверное, в тысячах, конечно. А? Я не думаю, что это данные в разах. Количество сюжетов, цитируемые СМИ. Дмитрий Медведев бьет всех. Сергей Собянин на втором месте. Алексей Навальный на третьем месте. Выше даже, чем Сергей Лавров. За Алексеем Навальным идет Сергей Лавров. За Лавровым идет Рамзан Кадыров. Затем Павел Грудинин. Это совхоз вот этот, Ленина. За Грудининым идет Шойгу. За Шойгу Вячеслав Володин. Валентина Матвиенко. И, наконец, Виталий Мутко.
Интересно.
Который... Мутко. Ну, Мутко...
То есть за последний год
да.
Собчак, например, не побила...
Нет, Мутко не побила Мутко. Мутко этом... побить трудно. Мутко воплощает старый анекдот. Помнишь анекдот про гомосексуалиста, который... Ты не помнишь этот анекдот?
Нет.
Он говорит, я хочу в футбол. А ему говорят, ну, мальчик приходит, я хочу в футбол, юноша. Ему говорят, скажи, пожалуйста, ну ты такой хлипкий вроде, так сказать, трудно сказать, что ты можешь сделать в футболе? Он говорит, знаете, что я наметил? Я хочу прославиться, как футболист. Я выйду на поле и сразу забью гол в свои ворота. И тогда 100 тысяч человек, вздымая руки, вскочат и закричат «Педераст!». И это и будет момент моей славы. Так же и Мутко в этом смысле. Они похожи, ну, в смысле, что он достиг славы, забив мяч в свои ворота. То есть он...
Ну, да, но это было в да, это же было в начале прошлого года.
Он достиг славы. Но слава это, может быть, до известной степени связана с негативом.
Понимаете? Да, я понимаю. Это статистика по 2017 году, правильно?
Ну да. Это все с 1 апреля 2017 года по 8 апреля 2018 года.
А, все, вот,
да,
это важно.
Да, да. Так что Мутко, он просто забил гол в свои ворота, и было очень много на него указаний, ссылок. Что, мол, вот не до конца, он хороший. Вот это был такой анекдот. Да. Хорошо. Значит, я думаю, что это почти не важно, но важно то, что, как вы обратили внимание, Собянин на втором месте. И я думаю, что в связи с выборами, вы знаете, что 9 сентября будут выборы мэра Москвы,
да.
Это место Собянина будет упрочиваться, усиливаться и, так сказать, стабилизироваться и как-то консолидироваться, ну и так далее, и так далее. Еще про элиты. Приобретение недвижимости. Где именно наши элиты покупают недвижимость? Интересная тоже публикация. Значит, realtynews.com. Несмотря на русская служба BBC, они проанализировали, где у русской элиты в основном недвижимость. Ты знаешь, в Испании в основном. В основном в Испании. Вот это правильный путь. Sendero Luminoso. Светящаяся тропа.
А почему в Испании? Почему не в Италии? Дорого?
В Италии... Мне трудно сравнивать. Я был в Италии, но я не был там на морском отдыхе. Я был в Италии главным образом все время в Риме и главным образом с туристическими целями. То есть я не знаю, хорош ли там, но я не знаю, а кто может...
Хорошо, но мы знаем точно, что во Франции неплохо.
Во Франции неплохо.
И у Керимова там, ну,
французы имеют лицо, как если бы они учили тебя пользоваться ножом и вилкой.
Уже нет. Они, да, они стали, ну, лучше. Они, да? Французы стали лучше? Да.
Не знаю, французы имеют такое лицо в отношениях с иностранцами, как если бы они с огорчением пытались научить тебя пользоваться ножом и вилкой. То есть у них вид такой огорченный, как будто ты, ну, не дорос. Да, да, да,
но испанцы,
да,
ближе, да, я согласна.
Испанцы в этом смысле интереснее. Они люди с прямой спиной, в то же время очень веселые, одновременно гордые, веселые и товарищеские. Вот это вот очень важное качество. Значит, в Испании у Андрея Барышева «Единая Россия», Вадима Белоусова «Справедливая Россия», боксера Николая Валуева в Испании «Недвижимость», у Валерия Газаева «Единая Россия», а Андрея Чернышева «Единая Россия», Умаханова «Единая Россия», Александра Брык. Смотри, мне надо присоединяться. Вот я чувствую, что-то единоросское во мне есть. Александра Брыксина есть тоже, «Единая Россия». Аркадия Пономарева, «Единая Россия». И, наконец, Константина Затулина, это «Русский мир», вот который «Русский мир», «Единая Россия».
А вот теперь интересно, а? Что да. конкретно.
Я тоже думаю, я думаю, это правильный путь.
Это
думаю,
вилла, надо маленькую это квартирку, особняк, маленькую квартирку. Или это апартаменты.
Не надо, не надо. У меня там друг да. есть в Испании, мой друг. Он скрывается от русской прокуратуры. Он в розыске. И он чудесным образом устроился. И он мне всегда говорит: Сережа, только квартира. Никаких особняков. Ничего. Почему? Потому что за особняк, он говорит, надо следить за травой, нанимать какого-то чубрика, чтобы он тебе поливал траву, чтобы не он так, ее...
А как же здесь-то? Здесь-то привыкли, чтобы чубрик следил за
травой. Не годится. А там, он говорит, он так говорит.
Это же слишком аскетичный образ
жизни. Нет, у него квартира в Эстепоне. Он говорит, я так делаю. Иду вниз с чемоданами, когда улетаю. Он улетает иногда в Лондон, иногда во Франкфурт. В России он не бывает, потому что он в розыске. Ну так вот, значит, я, говорит, еду на лифте. Отдаю швейцару ключ. Ну, на случай, если затопит, что-то такое. Спокойно. Отдаю ключ. У меня, говорит, ни одного фикуса, ни одной герани, ничего. Ни кошки, ни ежика, ни хомяка, ни аквариума. Ни черта. Я улетаю из квартиры, ничего меня не парит. Я, говорит, теперь смотри ты, Сережа. Ты покупаешь дом в гольф-клубе. Начинаешь платить физ, комьюнити физ. Будь здоров. До такого, тяжеловато. Или покупаешь виллу, нанимаешь чубрика, который приходит тебе все это поливать, все постоянно значит, к траву стричь и так далее. Это, говорит, целая тема. Зачем тебе это? Понимаешь? Кошка. Надо отдать кошку соседям. Там, хомяк. Надо отдать хомяка соседям. Это гемор. Зачем этот
гемор? Слишком мудрый этот человек, познавший аскезу.
Зачем
но,
этот гемор?
Но наши представители...
Наши представители покупают дома.
Наши представители.
Маленькую квартирку, так. Ребята. Маленькую квартирку, ребята. Маленькую квартирку
маленькую
без единой герани.
Маленькую квартирку, это ж любой муравей.
Маленькую квартирку. С одной спальней, внимание. С одной спальней. Маленький зал, маленькая спальня. Маленькая
Вы
спальня.
Еще скажите студию.
В Испании надо жить. Да, могу в студию, да. В Испании надо жить на улице. La vida callejera espontánea. Должна быть спонтанная уличная жизнь. Понятно? Ты должен жить в Испании на улице. Тебе не нужно жить в квартире. Это ошибка русских. Русские привыкли жить за забором.
Да.
Строить 10-метровый забор и прятаться там с филиппинской няней. Зачем, товарищи? Зачем уродовать жизнь филиппинской няни своим присутствием? Зачем? Зачем коверкать ей судьбу?
Секундочку, да, а что нужно купить в Испании? На какую сумму, точнее, нужно купить недвижимость в Испании,
друг...
чтобы получить вид на жительство?
Я не знаю, я не собираюсь. Ну, может быть, не знаю. Не, мне кажется, какая
там
разница?
Же вот это... Нет, ну как, большая, там же надо вложить. Вы,
сумму?
Вы смеетесь надо
мной. Я не смеюсь над тобой. Я думаю, что можно найти такое дорогое место, где однокомнатная квартира будет стоить 500 тысяч евро. Найди, пожалуйста, найди, где жил Сальвадор Дали, вот это вот, там, где Кап Креус рядом. Вот там вот, где Дали жил. Слышишь? Найди там квартирку рядом, прямо с домом Дали. Она тебе будет стоить миллион за, там, я не знаю, 50 квадратных метров. Очень хорошо.
Это
ты, Кадакес, ты соблюдешь...
Да?
Кадакес.
Кадакес.
Ты соблюдешь твои требования. У тебя будет, бедненькая квартирка, б, она будет стоить более 500 тысяч евро. Это все нужно... Такое трудное сочетание, легко решаемое очень. Очень легко. Конечно. Кадакес.
Кадакес.
Конечно. И все. Значит, смотри, наши все в Испании, товарищи, надо собираться туда. Что я говорю? Валуев, Умаханов, там, Брыксин, Газаев, Чернышов, Пономарев, Затулин, все там, товарищ. А я как лошара здесь сижу. Этим же летом решу этот вопрос. Все. Куплю какую-то маленькую крошечную квартирку. В маленькой европейской стране.
А зачем?
Чтобы быть как люди.
вы так свободны, абсолютно, вам придется ездить все время в эту квартиру.
Это как корова, ты знаешь, это страшная, страшная тягота. Это какая-то умная. У меня стояла яхта, моя собственная яхта. У меня была яхта, ну, я просто скажу. Когда я был богат прежде. Ну, так вот, и я, у меня была яхта. И я летел, и у меня в Гармине, у меня Гармин тогда еще, вот не каждый смартфон имел GPS, а Гармин, у меня был специальный Гармин. И такой летный Гармин у меня был, летный прибор, ну, для летчиков малой авиации. Я его возил в рюкзаке. И я к окну самолета присоединял этот, ну, придвигал Гармин на батарейках. И, значит, и я смотрел, сколько километров до моей яхты. Потому что ровно на причале я забил точку. Понятно, да? Я летел на море. Я лечу на Мальдивы. Говорю, яхта справа по курсу. Моя яхта стоит справа по курсу. До нее 2500 километров. Потом я лечу в Америку. Я говорю, моя яхта слева по курсу. До нее столько-то тысяч километров. Потом я лечу в Италию. Например. Моя яхта чуть дальше. До нее столько. Я замучился вычислять, сколько до моей яхты. И вы... так я делал все время, пока ее не продал.
Вот, вы были заложником своего богатства.
Сказать, я говорил об этом, но снова повторю. Сколько же было на яхте моторных часов на моторах? Я тебе скажу. За два года.
Два часа?
40. 40 часов. То есть за... Нет, за два или за три, сейчас не знаю. Сколько же лет я на ней ездил? Нет, года четыре. Года четыре, по-моему, или нет, не помню. Я не помню, сколько лет. Короче, 40 часов на моторах было. 40. То есть я владел яхтой, потерял, если я сейчас не ошибаюсь, 80 или 100 тысяч евро. 80 или 100 тысяч, если не помню, сколько. Значит, потерял на перепродаже. Ну, когда продавал. И это, я считаю, хорошо выкрутился. И за 100 тысяч евро я проездил 40 часов. Таким образом, 100 тысяч евро делим на 40 часов. И узнаем, сколько же мне стоил час. Один час на этой яхте. Это была золотая машина, слышишь?
Да.
Зачем она?
А так... Все,
не покупайте ни яхту, я просто пытаюсь всех разубедить.
Выезжайте из...
Хотите купить яхту? Нет, бейте себя по рукам. Хотите купить виллу? Нет. Ответ – нет. Ни в коем случае. Понятно? Ни в коем случае. Хотите что-то еще? Нет. Строгим голосом. Строгим голосом. Иначе эта ахинея будет пожирать ваши средства, пожирать ваши души. Ни в коем случае. Маленькую квартирку.
И вы тоже будете заложником этой квартирки.
Нет. Потому что
зачем же я ее купил? Надо ехать туда.
Неправильно. Знакомишься с англичанами.
Так.
Там же, в Барселоне.
И сдаешь им.
Follow the white rabbit. Всегда иди за англичанами. Мир, который построили англичане, комфортен, удобен и четко работает. И дальше. К англичанам приходишь, они тебе говорят. Rent by owner. Community. Rent by owner. Ты сдаешь свою квартиру туда. Только говори, что тебе нужно 2 недели в августе. Твои. И неделя на Новый год. Все. Чтобы кого-то туда отправить. Из друзей. Понимаешь? Все. Все остальное время rent by owner. Англичане ее сдают. На тебя сыпется золотой дождик. Маленький такой дождик.
Если что, у тебя есть пути отхода.
Хата, куда смыться, если что. Конечно. Но про нее все знают. Поэтому наш ход, Латинская Америка, я уже говорил. Если мы по-серьезки...
Мачу-Пикчу.
Если мы по-серьезки...
Туда.
Парагвай. Да? Парагвай. Тупи-Гварани. Гуарани. Мои друзья гуарани. Я сам гуарани. Слушай, вот это я не знаю. Ограничить получение, стипендии бесплатного высшего образования. В Госдуме хотят ограничить получение бесплатного высшего образования и ввести аналог советского распределения после вуза. Может быть, это и правильно. Пусть вроде не надо. Я объясню. В России все, что не госорганы, все, в общем, враги. Или потенциальные враги. Ну, дешевки. Я тебе объясню. Давай подумаем над этим. Все, правильно говорит депутат Единорос Сергей Вострецов. Родина их учит. Учит.
Можно сначала Вострецов распределиться только вот куда-нибудь?
Нет. Родина учит этих охламонов или нет, прыщавых вот этих анонистов? Она их учит или нет, я спрашиваю? Учит. За чей счет она их учит? За счет Родины.
Значит, дальше. Как сказать за счет Родины, Сергей?
Родина эксплуатирует леса, пеньку, деготь, и все это, значит, на эти деньги.
Чтобы поступить в этот ужасный университет, нужно заплатить репетиторам.
Нужно отдать.
Так, как, да, отдать.
Отдай.
Просто отдать деньги.
Образование получил, отдай.
Так, как если бы можно было бы заплатить за платное отделение какое-нибудь.
Смотри, если бы, я сейчас объясню. Это две разные страны. В одной стране, сейчас мы назовем страна из книжки, из страны из книжки, где государство живет на налоги граждан. На налоги живет.
Да.
У государства никаких таких государственных денег нет. Это деньги все равно граждан.
Конечно.
Понятно, да? И тогда понятно, что лучших из лучших выбирают путем экзаменов, а не взяток. И этих лучших из лучших на налоги мы учим, как общество, стремящееся заботиться о благополучии.
Так.
Эти лучшие из лучших после этого идут в победные частные русские корпорации, частные, которые достояние Родины. Например, русские корпорации были бы в моей книжке. Apple, General Motors, это были бы русские корпорации.
Телеграм.
Телеграм. Они туда идут работать.
ВКонтакте.
Ну, ВКонтакте, неважно, да. Нет, ВКонтакте уже в меньшей степени.
Ну, уже
нет. Неважно. Значит, тем не менее, это были бы русские корпорации. Google была бы русская корпорация. Понятно, да? И туда идут выпускники выдающихся русских университетов, которых мы подготовили за налоги. За наши налоги. Как общество. И они множат славу России. Множат славу России в частных корпорациях. Потому что частные корпорации воздвигают имя России на недостижимый пьедестал, высочайший пьедестал. И все народы мира завидуют русским корпорациям и русским выпускникам. Это одна страна из книги. Вторая страна. Деньги дает государство. Где оно его берет, не ваше свинячье дело. Налоги? Какие налоги? Кто из вас налоги платит? Падаль. Все. Значит, деньги дает государство на стипендии. Учат бесплатно. Не ваше свинячье дело, где берутся деньги. Вы, паскуды, потом идете в частные корпорации, и ртом и жопой там зарабатываете, хапаете, хаваете, скоты, а потом еще и валите за рубеж. Значит, отдайте государству. Все частные корпорации внутри страны враги, либо потенциальные враги, предатели, готовые предаться Западу. Все частные корпорации. Это не гордость России, а наоборот, форма паскудства, которая пока по недосмотру существует еще здесь частная собственность. Тогда действительно правильно, что он должен отработать. Ты получил, отработай, скотина, а потом иди уже в частный кар. Правильно или нет? Вот так. Барщину. Барщину должен отработать. Хватит. Одни платят оброк, другие барщину. Все, да. По-простому. Бедный, барщина. Богатый, плати, паскуда. Правильно? Частная корпорация, предатель Родины. Вот тогда другая страна. И я согласен. В движение.
Подъем. Движение. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг-Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Какая прелесть. 6 баллов. Было 6 баллов. Все время мы 3 раза смотрим, 3 раза 6 баллов. Ребята, город не очень хороший, 6 баллов. Понятно?
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 17 апреля.
Подъем.